Я прежде чем начать, хочу пожаловаться на явку. Нужен у нас кворум сегодня на пределе. Я думаю, что мы с Еленой Александровной сделаем следующее. Мы к следующим выборам председателям МТС-лаборатории пошлем информацию о посещаемости нынешними членами МТС. Может быть, это как-то повлияет на результаты выборов. Так, у нас сегодня один большой вопрос. Подготовка кадров в университете Дубна для Объединенного института ядерных исследований. У нас основные докладчики сегодня Дмитрий Владимирович и Андрей Сергеевич из университета. И кроме того, да, в общем, информация была всем разослана по лабораториям, так что я рассчитываю на реакцию лабораторий, потому что вопрос серьезный и для университета, и для нас. Для университета, потому что это, ну, целая подготовка, предварительная работа, результаты которой будут не сразу. А для нас, потому что мы даем исходные цифры. Но начнем по традиции с информации или с выступления дирекции. В этот раз опять Виктор Анатольевич, пожалуйста.
Спасибо, Ростислав Владимирович. Коллеги, мы понимаем, что это заседание, оно последнее перед временем отпусков. А у нас есть целый ряд вообще потенциально очень интересных вопросов, по которым хотелось бы дирекции посоветоваться вот с членами научно-технического совета. Но мы, наверное, выбрали самый важный и такой злободневный и срочный вопрос обсуждения нашего взаимодействия с университетом Дубна. И в то же время я хочу хотя бы упомянуть, что есть целый ряд других вопросов, которые ждут обсуждения. Это, вот, во-первых, прошедший обмен между членами научно-технического совета и руководством лаборатории, вопрос о необходимости обсудить новые идеи по деятельности, об организации деятельности по поляризации нашего института как международной научной организации в соответствии с современными подходами к этому вопросу, которые в мире наблюдаются. Есть вопросы, связанные, ну, хотя бы, скажем так, ну вот, с очень важным вопросом по подготовке, по развитию работы кадровой с молодыми людьми, в частности, введением статуса постдоков. Мы этим очень давно занимаемся, и одновременно вопросами работы с аспирантами, которая была сильно нарушена в связи с новыми законодательными решениями Российской Федерации, нашей страны места пребывания. Но руководство ОНС очень много этим занимается, этим много занимаются и наши коллеги в странах, в частности, вот Иван Шекл в Республике Чехия. Вот. И здесь вот сейчас намечается одна из возможных хороших проблем, я сказал бы, в хорошем плане, это то, что мы давно обсуждали вопрос о возможности получения права нашему институту самостоятельно присуждать ученые степени. Вот, при этом, так сказать, ученая степень, которая бы носила имя нашего международного института. Сейчас, вроде, в принципе, это доступно нам, хотя вопрос находится в стадии, ну, что ли, его освоения, по крайней мере, двумя крупнейшими университетами России, это МГУ и Санкт-Петербургский университет. Но мы в соответствии с теми материалами и решениями правительства, которые вот по этому поводу существуют, вот Станислав Владиславович готовил определенные уже, значит, потенциальные заявления по этому поводу. И готовы мы уже фактически послать, в принципе, заявление о том, что мы были включены в число таких организаций Министерства образования и науки на имя нашего недавнего коллеги и нынешнего коллеги Григория Владимировича Трубникова. Вот. Но он нас предупреждает, и мы сами понимаем это, что вопрос очень непростой, потому что до сих пор всеми решениями правительства и решениями Министерства образования и науки не решена до конца вот эта процедура перехода от старого статуса, когда мы имеем диссертационные советы и экспертную систему ВАК, и новые советы, должны быть новые советы, и, наверное, новая система уже теперь нашего института, экспертизы соответствующих степеней. Вот. Ясно, что должна быть, по-видимому, какой-то переходной период, когда, может быть, включается или формируются новые советы и новый подход при том, что продолжает действовать старая система, и потом медленно происходит, возможно, переключение. Вот сейчас есть данные о том, что в МГУ вроде существуют советы двух видов. Старые, где экспертиза проходит через высшую аттестационную комиссию, и создаются новые советы, и нам тоже это надо все прорабатывать. Поэтому одно дело желать иметь такой статус высокий, оно вполне понятно отвечает нашему вот представлению о ранге и уровне нашей организации. С другой стороны, очень непростое, нетривиальное дело, потому что, конечно, мы должны, создавая новую систему, если нам до конца это будет позволено, не разрушить, ну, уровень предъявляемый, уровень этих диссертационных, да, но кроме того, у нас специфика есть такая, что мы все же должны иметь систему, которая бы одновременно решала вопросы и в том числе, значит, наше взаимодействие со странами-участницами, то есть хорошо бы, чтобы мы сумели добиться того, что в странах-участницах принимали бы наши дипломы, так же, как свои, или, по крайней мере, приравненные к своим национальным и так далее. Поэтому я просто пока об этом заявляю. Вот Тесла Владиславович очень переживает, что мы вроде уже подготовили, и я считаю, что мы должны послать документы, то есть заявление с просьбой, но при этом не беря на себя, так сказать, ответственность за уничтожение старой системы, сразу формирование новой. Да? Вот. Поэтому вопрос требует обсуждения. В принципе, можно было бы и порядки разные послушать мнение членов Совета по этому поводу. Далее, конечно, важнейший вопрос для всего института – это вопрос формирования бюджета в полном его объеме, как он определен решениями, принимаемые Комитетом полномочных представителей. И здесь очень важная роль России. Хочу просто вас информировать, что в течение вот прошедших недель продолжалась очень интенсивная работа по взаимодействию с Министерством финансов, Министерством образования и науки. При этом речь шла не только лишь о дополнительном взносе России в бюджет института в счет этого года, но также вопрос о выплате долга Российской Федерации за прошлые годы. И в том числе, если говорить о НИКе, то в том числе, как в нашем флаговом проекте 7-летнего плана, то в том числе решение вопроса о пересчете стоимости проекта с 2013 года на уровень нынешних цен. Это очень все непростые вопросы. Здесь большой груз этой работы ложится на Владимира Дмитриевича Кикилидзе с его коллегами и во взаимодействии с директорами лаборатории. Очень непростая работа. Я должен сказать, что при очень позитивном отношении и департаментов Министерства финансов, и, конечно, всего Министерства образования и науки, тем не менее, ставится ряд вопросов, которые относятся к тому, что, в общем, организация нашей жизни, она сильно отличается от организации жизни стандартного федерального учреждения Российской Федерации, да, и мы, претендуя на получение дополнительных средств, особенно на выплату долгов, попадаем в ситуацию, когда нам задают вопросы. Вот. Ну, сейчас, скажем, требует заполнения определенных таблиц, конечно, в самых добрых намерениях, да, о том, что же мы на самом деле не смогли выполнить или приобрести за прошедшие года в силу отсутствия в полном объеме средств Российской Федерации. Вот, когда мы это выполняем, то приходим к точке, за которой следует вопрос такой: хорошо, это так, а теперь, пожалуйста, можете ли вы, так сказать, подтвердить это, ну, соответствующие суммы средств, которые нужны для выполнения данной задачи, соответствующими сметными расчетами, что нам выполнить, честно говоря, чаще всего невозможно прямо, потому что таких расчетов мы никогда не ведем. Вот. Они в каждой лаборатории делаются на таком, но совсем на ином уровне. У нас нету процедуры, которые бы в соответствии, ну, скажем, с тем же 7-летним планом, каждому пункту, даже позиции каждой задачи требовала разработку с проектно-сметной документации. Да? Вот такое утверждение, экспертизы, прочее, как это построено по документации, соответствующей по правилам Российской Федерации. Да? Ну что ж, приходится этому учиться. Мы имеем право отказаться предоставлять такую информацию, имея в виду наш международный характер, но тогда и трудно претендовать на то, чтобы нам эти невыплаченные средства ранее выплатили. Вот такая вещь. Теперь, есть ряд вопросов, которые, думаю, занимали внимание и занимают внимание всех нас, и, в частности, мы обсуждали очень много вопросов, связанных с жизнью нашего института в Дубне, в частности, и железной дорогой. И, вот скажем, я возьму, процитирую вам, что недавно проходило заседание Совета директоров города Дубна, и была утверждена программа вопросов для рассмотрения советом директоров. Я вот просто некоторые вопросы перечислю. Ну, в частности, о состоянии медицинского обслуживания населения, развитии системы регулярных профилактических осмотров. Кстати говоря, этот вопрос первый, который намечен, он через неделю, в среду 27-го, что ли, будет, или 28-го, будет рассмотрен на совете директоров. Но здесь есть вопросы и такого рода, как стратегия развития особой экономической зоны. Сейчас есть вопрос, связанный с требованием общественности, населения города и нашего института, и общественного совета нашего института о том, чтобы не размещали в особой экономической зоне и вообще в нам, в нашем городе, в соответствии вот с деятельностью особой экономической зоны, экологически не опасное производство, вроде лакокрасочного завода и так далее. Это внесено тоже в повестку дня, мы этого добились. Вопрос о железной дороге. И здесь я хочу сказать, что мы получили как результат все-таки всех этих обсуждений и работы с городом письмо из администрации города, где говорится, что, ну вот в конце концов, но принимая во внимание ваше обращение, считаю целесообразным промониторировать, в кавычках, совместно ГИБДД дорожную ситуацию в течение первого месяца после перекрытия проспекта Боголюбова и начала масштабного ремонта дорог. При благоприятном прогнозе считаю возможным возобновление движения электропоездов в менее загруженное время суток, ранние утренние и поздние вечерние часы. Вот так, просто для информации. Говорю, это все же результат некоторых наших вот действий по... Значит, теперь. Еще один вопрос интересный, который в программе Совета директоров присутствует, это о создании школы-интерната для одаренных детей на базе лицея Дубна с интеграцией его в структуры университета Дубна. Так здесь записано, вот, хотя эта идея она в разных формах присутствует. Вопрос о организации работы в Дубне, вот это было и в разное время, в разные годы эта работа была, и 2 года назад здесь была большая делегация, и мы эту идею высказывали, я хочу вас просто об этом информировать. Ну вот, когда проходила акция Первого канала «Стань первым», в том числе здесь были высокие представители, и Первого канала, который очень влиятельные люди, в том числе заместитель полномочного представителя президента России вот в московском регионе, это Потехина Ирина Петровна, с ней был очень продолжительный, детальный разговор в лаборатории физики высоких энергий, когда там эта делегация присутствовала, и мы получили обещание большой поддержки. Но, понимаете, одно дело, когда представить эту идею, в общем, это одно, а нам, когда мы получаем такую, как бы, вроде, моральную поддержку, и перед нами стоит задача проработать уже в практическом плане. Надо думать, как же эту работу брать на себя, потому что, на самом деле, мы не имеем права непосредственно заниматься сферы образования городской там, и российской, да, надо взаимодействовать, наверное, с университетом Дубна или с городскими учреждениями образования, с администрацией города. Тем не менее, нам стоят практические вопросы. Продумайте детально, представьте нам план, мы будем думать, как вам помочь это дело реализовать. Вот я просто пока информирую о том, что такой вопрос существует, он тоже заранее думать, что все лаборатории, руководители лаборатории думают одинаково и говорят здесь... Давай, работай, да, заведомо нельзя, надо, вот. Ну и вот, в частности, например, есть у нас разработана в соответствии с этими подготовительными идеями концепт, проект создания в Дубне физико-математической школы. Здесь также я хочу сказать спасибо Станиславу Владиславовичу, его коллегам, которые это дело прорабатывают, давно уже готовят. Вот тоже бы хотелось знать от мнения членов научно-технического совета. Сегодня мы это не успеем сделать, но, в принципе, это нас ждет. Вот, может быть, на этом я в порядке информации и закончу. Есть целый ряд вопросов интересных, ждущих рассмотрения членами научно-технического совета. Спасибо.
Спасибо. Есть ли вопросы к Виктору Анатольевичу? Может быть, пожалуйста.
Виктор Анатольевич, простите, пожалуйста, а вот в связи, с позитивными новостями по поводу наполнения бюджета 2017 года, можете оценить, когда примерно это случится, потому что мы живем в ситуации с лимитами, и какие лимиты сохранятся или не сохранятся после того, как вопрос будет решен?
Я думаю, что если мы получим в полном объеме вклад России, то мы в значительной степени пределы лимитов материальных расходов значительно увеличим, да, практически, до 100% невозможно увеличить сразу, потому что нет, никогда не будет 100% наполнения бюджета, как не будет вкладов Украины, Северной Кореи и Узбекистана, да, и так далее. Но теперь, я думаю, что до конца июня вопрос о перечислении средств будет решен. Собственно, он там технически... практически решен, да, но там идет, как говорится, там разблокированы эти авуары, как говорится, в Министерстве финансов, вот, но есть еще задача размена рублевого объема средств на долларовый, потому как теперь, начиная с этого года, Российская Федерация готова перечислять так, средства так, как это написано в уставах, в долларовой форме, да. Вот, тоже сообразие такое, поэтому некоторое время на закупку долларов по тому или иному курсу, она может, я думаю, что, тем не менее, где-то в пределах двух недель, наверное, решен. Вот, но сразу после этого, разумеется, все лаборатории получат информацию. Я думаю, что, может, если будет возможность, мы тут соберем все руководители лаборатории, информируем их о порядке дальнейших действий, и тем не менее я очень надеюсь, что в этом году мы будем иметь близкое, хотя бы 95% наполнения бюджета.
Еще вопросы? Кто-то? Пожалуйста.
Я, может, пропустил, но из письма по железной дороге там нет никакого указание на конкретную дату, когда это счастье начнется.
Нет, я поэтому хочу сказать, что я очень прошу, и мы тесно взаимодействуем с нашими депутатами, которые, конечно, в этом отношении очень большую работу провели, и чтобы они вот просто в ежедневном режиме это отслеживалось, до нас доводило, какие дополнительные действия мы должны совершить и так далее. Вот я тем самым, вот просто сейчас присутствующим здесь депутатам тоже это еще раз говорю. Сейчас и Сергею Александровичу Полякову.
По большому счету, Виктор Анатольевич ответил, но мы на контакте постоянно с главой города по этому поводу, и фактически вопрос, можно сказать, что он уже решен, вопрос только подписи там и так далее. Все.
Виктор Анатольевич, мы ведь, если я правильно помню, документы, связанные с просьбой предоставить нам право присуждать степени, должны до конца этого месяца отправить. То есть для обсуждения мало времени на
самом деле. Эти документы, которые как раз вот формированием их и формировкой занимался УНИНСЕ, и Станислав Владиславович конкретно, он сегодня... То есть сегодня я их подписал, хотя мы еще раз обменялись соображением о том, не опасно сейчас их вот так отдавать. Мы решили, что мы все равно отдадим их в руки, как сказано, заместителя министра, да, вот, но... И он, заместитель министра, понимает, что, тем не менее, это не означает сразу мгновенное, что мы добиваемся сразу уничтожения старых советов, создания новых. Я думаю, что министерство тоже понимает, что это непростой эксперимент, который еще пока начинается в МГУ. Это, и поэтому нам тоже нужно добиться права начать, то есть получить разрешение действовать в этом направлении, готовить соответствующие решения по формированию новых советов, новой системы нашей уже внутренней институтской экспертизы, не выключая старую систему, которая опирается на систему ВАКа. Да? Вот. И вопрос уже, как же переходить с одной на вторую, или можно их совмещать какое-то время, это вопрос уже надо будет прорабатывать совместно с Министерством образования и науки, если это будет возможно юридически.
Есть ли еще вопросы? Я не вижу. Спасибо, Виктор Анатольевич. Так, мы переходим ко второму вопросу нашей повестки дня. О подготовке в университете Дубна кадров для Объединенного института ядерных исследований. Значит, Дмитрий Владимирович, вы, пожалуйста, ну и потом по списку выступающих.
Добрый день, уважаемые коллеги. Я хочу сказать, что я благодарен Виктору Анатольевичу, Ростиславу Владимировичу, за то, что вопрос о подготовке кадров совместно с нашим университетом был включен в повестку дня заседания. Мы считаем, что это очень важный вопрос, и он очень непростой. Надо сказать, что мы готовились к этому, к этой встрече больше года. У нас прошло несколько рабочих совещаний в разных лабораториях института, на территории университета, в колледже, в разных форматах. И сейчас мы хотели бы с членами научно-технического совета обсудить вот предварительные итоги этого обсуждения. Почему вопрос непростой? Дело в том, что образование – очень инерционный процесс. Когда мы замышляем что-то, какое-то направление подготовки очень важного специалиста, то от замысла до реального выпуска этого специалиста может пройти несколько лет. Ну, если речь идет о магистре, то это может пройти с учетом лицензирования лет 7-8. А если это аспирант, то и мы хотим иметь человека, который бы просто пришел бы и был бы ученым, это 10 лет. То есть это горизонт планирования на самом деле очень большой, очень длинный. Я бы сказал, он не меньше, чем горизонт планирования крупных экспериментов. Поэтому, если мы хотим идти, ну, я в данном случае говорю про наш университет, если мы хотим идти, например, в ногу с планом развития и создания крупных проектов Объединенного института, то вопрос подготовки кадров новых, он встает просто, что называется, ребром. И у нас нет времени для того, чтобы с этим затягивать каким-то образом, находиться в благодушном положении духа. Хотя то, что я сейчас скажу о нашем университете и о ландшафте взаимодействия между ним и Объединенным институтом, это, в общем-то, довольно хорошая ситуация. У нас много чего есть, мы много чем можем гордиться. У нас хорошие успехи по разным направлениям. Речь идет о том, что мы должны сейчас понять, что новое должно возникнуть у нас и в чем состоят самые большие сложности. Об этом будет достаточно подробный доклад Андрея Сергеевича Деникина, который просуммирует все те наработки, которые мы обсуждали с коллегами из института. А я сейчас хотел бы просто сделать некое предисловие к этому докладу. И начну с того, что я просто покажу сейчас, что представляет наш университет. Ну, мы считаем, что мы достаточно успешно развиваемся. В России есть основной рейтинг вузов, он называется «Топ вузов Российской Федерации». Мы 2 года находимся в этом рейтинге, и имеем хорошую динамику по нашим показателям. То есть практически мы подошли к тому, чтобы попасть не в топ-100, а в топ-50. Есть и другие рейтинги, по которым университет занимает лидирующие позиции. Надо сказать, что по топ-100 мы единственный вуз Московской области, который там находится. Другие вузы, которые подведомственны Министерству образования Московской области, они в этот рейтинг не попадают. Но по другим показателям, рейтинг востребованности, мы занимаем просто, находимся в тройке лидеров по определенным направлениям. У нас очень хорошие наукометрические показатели. Надо сказать, что это как раз одна из тех характеристик, которая позволяет нам хорошо продвигаться в рейтингах. И заслуга в этих показателях – это, конечно, те ученые из Объединенного института ядерных исследований, которые ведут преподавательскую деятельность у нас. Ну и так далее. За последние годы мы не только продвинулись в рейтингах, мы достаточно хорошо продвинулись в развитии нашей учебной, лабораторной и научной инфраструктуры. У нас создан инжиниринговый центр с двумя лабораториями, у нас создан центр прототипирования и много небольших учебных лабораторий, но небольших, но важных для нас, на разных кафедрах нашего вуза. В последние годы мы создали фонд развития университета. Без наличия такого фонда вуз просто в рейтинг не попадает. Пока этот фонд скромный, но мы надеемся, что мы будем его развивать, в том числе и с поддержкой наших партнеров, организаций работодателей. Несколько фактов об университете. Мы не только вуз, который расположен в Дубне. Решением учредителя у нас созданы филиалы. Они были созданы в начале 2000-х годов. Потом еще нам добавилось филиалов. На данный момент в Московской области у нас 5 филиалов. Обучается порядка 8 тысяч студентов. Это все формы практически образования, за исключением докторантуры и за исключением общего среднего образования. У нас есть среднее специальное образование, то есть техническое образование, магистратура, бакалавриат, специалитет, аспирантура. Это вот примерно 5 тысяч человек, что, в общем-то, достаточно много. География ребят, которые учатся у нас, она большая. Это не только Московская область, это 60% где-то Московской области, но на самом деле это ближайшие к Московской области регионы и самые дальние регионы. У нас учатся дети практически со всей страны. Довольно много ребят учатся из Крыма. У нас работает... Извините, пожалуйста. У нас работает 1600 сотрудников, из них половина – это научно-педагогические работники, то есть профессора, доценты. Большая структура, большая инфраструктура, которая включает общежития. 1400 человек у нас живет в общежитиях, учебные корпуса, дворец спорта, и так далее. То есть это, в общем, если бы все это было сконцентрировано в Дубне, потому что я говорю о том, что и находится и в других городах Московской области, это был бы, конечно, уже очень приличный кампус. Структура образовательных программ. Мы классический вуз, если говорить про высшее образование. Классический университет со всеми уровнями подготовки. Классика означает, что представлены практически все направления. У нас серьезный IT-блок, подготовка специалистов в области информационных технологий, естественно, научные направления, технические направления, гуманитарные направления. Циферка здесь пропала, но можно посчитать, сколько их остается. Их не так много, но тем не менее, это важное для нас направление деятельности. Оно новое для Дубны, но уже со сформировавшимися школами, с людьми, которые защищают диссертации по психологии, лингвистике, экономике, юриспруденции. И самое главное, это те люди, которые работают здесь у нас в Дубне, во многих организациях, и в том числе в институте. Примерно каждая пятая программа, учебная программа нашего университета на данный момент, она прошла так называемую профессионально-общественную аккредитацию, в том числе и международную аккредитацию. Это когда в университет приезжает экспертная комиссия из ведущих работодателей, и члены этой комиссии, они просто смотрят, оценивают учебные планы, материально-техническую базу и остальные характеристики, связанные с тем или иным направлением подготовки. Ну, я уже сказал, что мы являемся даже лидерами по рейтингам трудоустройства. Это, конечно, в первую очередь заслуга местоположения нашего университета в Наукограде-Дубна. Это заслуга, и это связано и с тем, как динамично развивается Объединенный институт, как динамично развиваются городские проекты, особенно такие крупные проекты, как особая экономическая зона. Но цифры ежегодного распределения представлены здесь. В целом можно сказать, что большинство наших ребят, они трудоустраиваются, и самое главное, что они трудоустраиваются по специальности. Это, конечно, для нас очень важно. То, что касается взаимодействия нашего университета, Объединенного института. Это пример сотрудничества двух организаций, в которых, я не знаю, можно сказать, что это классический, наверное, пример, эталон, когда есть крупный динамично развивающийся работодатель с запросами, с требованиями, с формированием компетенций необходимых, с передовыми запросом на передовые знания, и вуз, который готов предоставить свою инфраструктуру, тесно работать с коллегами для того, чтобы достичь этих целей. У нас 7 базовых кафедр, не все они сформировались одновременно. Первая базовая кафедра была кафедра Евгения Александровича Красавина по биофизике. Потом возникли кафедры по ядерной физике, по теоретической физике, по грид-технологиям, и так далее. У нас на условиях совместительства ежегодно работает где-то порядка 120 сотрудников УИЯ. Я вот решил все-таки привести среднюю заработную плату. Люди работают на разные доли ставки, но если взять среднее, то это получается примерно такая зарплата, как указано на этом слайде. Надо сказать, что большая доля в этой зарплате – это надбавки. И в том числе те надбавки, которые университет специально ввел для того, чтобы поддержать базовые кафедры. Просто сотрудник базовой кафедры получает примерно 5000 рублей за то, что эта кафедра является базовой. Но есть и другие надбавки, есть надбавки за публикационную активность и так далее. И коллеги этим в данный момент активно пользуются и приносят довольно много пользы для университета, поднимая наукометрические показатели. Эта часть только, эти цифры показывают только часть того сотрудничества, которое есть между нашими организациями. Она гораздо шире. Это в том числе и те вопросы, о которых говорил Виктор Анатольевич по школьному образованию. У нас большая программа взаимодействия со школами, масса разных мероприятий для школьников и так далее. В чем я вижу цель совместного научно-технического совета? Цель состоит в том, чтобы действительно спланировать на долгосрочную перспективу вопросы подготовки кадров. Какие новые специальности мы будем открывать? Как мы это будем делать? Кто будет обучать на этих специальностях? Кто будут профессора и преподаватели? Какая материально-техническая база нам требуется? Как мы будем выстраивать взаимоотношения с абитуриентами и привлекать талантливых ребят на эти направления? Эти вопросы, они достаточно сложные, и их нельзя решить за 5 минут, их нельзя решить за месяц. Это требуется, достаточно такая слаженная работа. Мы подготовили ряд предложений. Особенно много предложений поступило на заключительном этапе подготовки НТС, которые касаются возможных форм сотрудничества, что нам надо. В целом, как я сказал, у нас достаточно хорошо идет совместная работа, но нужно сделать то дополнительно. Что является самым, на мой взгляд, сложным и важным моментом из того, что предлагали коллеги? Вот самый сложный блок – это блок подготовки инженерно-технических кадров. Об этом этот вопрос мы обсуждали на наших встречах. Вчера мне позвонил Юрий Салакович Оганесян из Америки и сказал, что ты там на МТС обязательно вот эту тему заостри. Нам нужно начинать совместную системную подготовку научно-технических кадров. Нам нужно решить, как это делать. Нам нужно понять, кто будет лидером этого направления, человеком-организатором. Нам нужно понять, как распределить сферы ответственности в этой сложной задаче. Ну, я так понимаю, что сегодня мы услышим во время МТС и доклад Станислава Здиславовича Кукулика. Мы очень поддерживаем вот то, что сейчас делается в учебно-научном центре, связанное с созданием лабораторной инфраструктуры для подготовки инженеров. Я хочу сказать, что такая же многообразная структура возникает в последние годы у нас. Это и центр прототипирования, и некоторые направления, которые мы считаем нужны инженерам, будущим инженерам, для того, чтобы развивать прикладные навыки. Это мы можем делать в колледже. Там прекрасный станочный парк, там новый сварочный участок и так далее, и так далее. У нас есть очень хороший пул новых программ. Мы закупили в рамках кластера большое количество программного обеспечения обучающегося, которое находится в облаках, оно находится в состоянии доступа, его можно использовать, и нужно понять, как использовать его наиболее эффективно. Поэтому я хотел бы пожелать нам всем конструктивной работы вот в оставшееся время. Благодарю вас за внимание.
Спасибо, Дмитрий Владимирович. Вопросы, пожалуйста. Виктор Анатольевич.
Дмитрий Владимирович, не знаю, насколько это связано конкретно с сегодняшней темой, но вот вопрос о дополнительных площадях рабочих для развертывания работы. Вот обсуждалась идея, в том числе, использования для нужд развития университета тех зданий, которое освободилось после МИРА. Да, и вот здесь с городом есть определенное взаимодействие. И что бы вы сказали по этому поводу? Потому что мы с самого начала в институте понимали, что надо в первую очередь, конечно, предоставить эти возможности университету для развертывания научной, может, и общежитий, там, и новых площадей, да, и определенного, как бы, результата достигли в взаимодействии с городом, хотя они начинали в всем другом направлении думать. Что вы скажете по этому поводу? Что нужно от нас?
Да, Виктор Анатольевич, мы действительно начали обсуждать использование здания МИРА для цели университета, в том числе с Григорием Владимировичем, больше года назад. Мне не удалось решить этот вопрос оперативно на уровне Министерства образования Московской области. Не то чтобы министерство не отказывалось брать это здание в областную собственность, но делаться это стало настолько медленно и с такими оговорками, что практически, по моему мнению, это стало нереальным проектом. Параллельно оказалось, что на это здание имеет виды наша администрация. Я не знал этого, они занимались этим независимо. И потом только, когда стало известно, состоялся мой разговор с главой города. И он сказал, что мы готовы, у нас уже практически все решено. Нам осталось только получить разрешение от Министерства образования и науки, но мы готовы поделиться этим зданием с университетом. Таким образом, что часть этого здания, первый этаж, занимает предполагаемый многофункциональный центр, а два этажа этого здания, то есть большую часть, мы отдаем университету. Более того, он сказал, что мы понимаем значимость образования и, в принципе, посмотрим, как будут развиваться дела. Может быть, мы и все здание отдадим в город. Надо сказать, что город нас в процессе развития университета, конечно, очень сильно поддерживал. Практически вся университетская инфраструктура, она была городской. Причем там до последнего времени мы просто пользовались этой инфраструктурой. И где-то года два назад было принято решение Совета депутатов о том, чтобы передать эту инфраструктуру в область, в областной собственности, закрепить за университетом. И глава города мне пообещал, что с этим зданием ситуация может развиваться по такому же сценарию. Мои комментарии такие. Если можно было бы взять это здание целиком, мы бы его взяли. Но в данный момент я понимаю, что у города больше шансов его получить в силу того, что они быстрее преодолеют и получат разные разрешения, а чего нам сделать, к сожалению, не удастся.
Поэтому, наверное, вы знаете об этом письме, была целый ряд писем губернатору, Министерству образования и науки и так далее. Но в результате пока такого подключения, в том числе и Григория Владимировича, и нашего института к этому вопросу, сейчас получил новое письмо в адрес Министерства образования и науки Васильева, губернатора Московской области Воробьеву, в копии министру имущественных отношений Московской области, подписанное Вячеславом Борисовичем Мухиным. Уважаемая Ольга Юрьевна, с целью развития студенческого кампуса Государственного университета Дубна, создание дополнительных инженерных лабораторий, а также в целях обеспечения доступности государственных и муниципальных услуг, представляемых в многофункциональном центре города Дубны, прошу вас дать согласие на передачу муниципальную собственность городского округа Дубна, административного здания, ликвидируемого филиала МИРА в городе Дубна и так далее. Необходимость передачи здания обусловлена тем, что другого варианта помещения данных социально значимых субъектов в городе Дубна отсутствует и так далее. Не знаю, насколько это дает надежду на учет ваших интересов, да, в первую очередь. Тем не менее.
Я не знал об этом письме, Виктор Анатольевич, я его не видел. У меня не было копии этого письма.
Получил сегодня, готов вам его дать, конечно.
Да. Понятно. Я думаю, что мы будем работать с городом. Я понимаю, что у города, конечно, есть там определенные свои задачи. И создание многофункционального центра – это такой важный проект, который затрагивает интересы жителей города. Поэтому я, не хотел бы городу мешать. Но до сих пор сотрудничество с Мухиным было таким, что мы, я думаю, что и дальше с ним сможем работать и, по крайней мере, там часть здания, так как мы договаривались, два этажа, использовать для цели университета.
Еще вопросы? Игорь Николаевич.
Народ пока не расшевелился, я попробую задать два вопроса и ответы. Первый вопрос. Может быть, я тут из присутствующих один не знаю, кто в университете определяет то, что можно назвать образовательную политику университета. Кого готовить, как готовить? Очевидный ответ – ученый совет. Если это так, то кто от института в него входит? Вы, к сожалению, не представили.
Это хороший вопрос. Кто входит в ученый совет нашего института, в нашего университета со стороны Объединенного института? Елена Александровна входит в ученый совет. Входит Владимир Васильевич Кореньков, входит
Александр Иванович.
Да. Виктор Анатольевич Матвеев входит. Надо начать было с этого. Мы не так часто имеем возможность встречаться на полях нашего ученого совета, но Виктор Анатольевич в принципе находится в курсе наших событий, и если ему позволяет рабочий график, он может принять участие. У нас ученый совет, конечно, не как ученый совет института. Мы встречаемся раз в месяц, проводим заседания. это заседание не по крупным таким вопросам, как у ИИ. Это вопросы частной, текущей жизни университета. Ну, может быть, сейчас я еще кого-то вспомню.
А? Можно я дополню? Дмитрий Владимирович, еще помимо Александра Ивановича, еще Токарев Михаил Владимирович, он тоже здесь, по-моему, присутствует. Немчонок Игорь Борисович. Ну, вот две фамилии еще вспомнились.
Это Евгений Александрович. Ну, коллеги, я, знаете, я настолько как бы привык к тому, что люди, многие люди у нас в двух лицах, поэтому я иногда даже не... Это мне сложно как-то разделить принадлежность института и университету. Теперь то, что касается выработки политики. Вот то, чем мы сейчас занимались, Игорь Николаевич, вот, в предыдущие месяцы, это как раз и была попытка подготовить предложение и для научно-технического совета УИЯИ, и для ученого совета университета по открытию новых программ. Что бы мы должны были открыть, что бы мы должны были изменить. Возможно, это кафедры новые и так далее.
Спасибо. Второй вопрос очень простой, но я по первому закончу. В общем, это все радостно слышать, поскольку это как реплика, поскольку вот для меня, например, до сих пор университет как бы был не очень ориентирован на ОИЯИ. Сейчас я вижу, что наконец-то меняется настроение, и то, с чем Дмитрий Владимирович сюда пришел, начинает осуществляться, с чем я и хочу его поздравить. Приблизить университет к ОИЯИ. И только вот отдельные, как Евгений Александрович Красавин, энтузиасты прорывались туда, Александр Иванович Малахов, это можно только приветствовать. Это реплика. А теперь вопрос. Мы сегодня будем вот обсуждать, может быть, это после следующего доклада, программу подготовки кадров и так далее. Опустимся ли мы до уровня там, набора курсов, вот что-то такое? Потому что я вот посмотрел список курсов, он меня вызвал удивление, признаться сказать. Вот Юрий Растович мне показал. По ядерной специальности я имею в виду. Вот будет ли такой вот конкретный...
Я не помню, чтобы мы давали список курсов в, этих, в, этой, в нашей программе, в той табличке, которая была прикреплена на сайте научно-технического совета.
Виноват, я не посмотрел. Это что?
Да. Мы, Игорь Николаевич, вот мы сейчас хотели бы пообсуждать задачи с точки зрения укрупненного как бы, взгляда на это. То, какие курсы там могут быть, какие люди там должны прийти и так далее. Я думаю, что это ну, мы должны как-то в рабочем порядке дальше доработать. А сейчас нам хотелось бы услышать мнение научно-технического совета о том, стоит ли нам двигаться в этом направлении.
Ну, я, может, неудачный вопрос задал. Я именно это имею в виду, крупноплочно.
Ну, я думаю, что это рабочие вопросы, конечно, их надо обсуждать, и мы готовы своих специалистов к этому подключить обязательно.
Еще вопросы? Так, я не вижу. Андрей Сергеевич, Дмитрий Владимирович, спасибо. Андрей Сергеевич, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я продолжу рассказ Дмитрия Владимировича, но несколько более подробно. Остановлюсь на именно подготовке и проблемах главной подготовки инженеров, инженеров-физиков, грубо говоря, технарей. Сегодня мы выносим на ваше обсуждение, ну так скажем, проект программы подготовки кадров университета Дубна для Объединенного института в попытке привязать его к планам, к семилетнему плану развития института, к тем планам по реализации крупных инфраструктурных проектов, которые есть в Объединенном институте. Цель самой программы состоит в том, чтобы сформировать на будущее стратегию развития инженерно-физического образования в университете Дубна в первую очередь, конечно же, с учетом интересов Объединенного института, ну и в том числе возможных других партнеров, которые приняли бы участие в этой работе. Во-вторых, нам, безусловно, необходимо еще более плотно и тесно координировать работу университета по подготовке кадров с Объединенным институтом. И хотелось бы, вообще говоря, дойти до обсуждения взаимных обязательств между двумя организациями по реализации этой задачи. То есть, грубо говоря, где зона ответственности Объединенного института, где обязательства университета Дубна, чтобы мы зафиксировали эти вещи и грубо говоря, дальше в соответствии с этими целями двигались. Среди задач программы я бы сформулировал следующее. Это создание необходимых условий работы базовых кафедр в университете Дубна. Это организация приема в университет, корректировка, модернизация тех цифр, контрольных цифр приема, так называемых, на бюджетные места, с учетом, опять-таки, планов по развитию Объединенного института. С этим же коррелирует необходимость открытия или лицензирования новых или же модернизации имеющихся направлений, это то, о чем только что говорили, то есть согласование содержания учебных планов, программ дисциплин, практик, выпускных работ и так далее. Очень важный вопрос – это совместная работа со школами. Сегодня уже этот вопрос упоминался дважды, и привлечение сюда, в Дубну, талантливых и мотивированных, в первую очередь, ребят, готовых в будущем заниматься или посвятить себя наукой, это практически половина успеха, которого мы могли бы достигнуть, вот имея талантливых ребят, уделяя внимание обучению их уже на уровне высшей школы, а не доучивая, как у нас очень часто получается, дотягивая их до необходимого уровня. Ну и есть еще одна задача, которая так или иначе обсуждалась на разных встречах. Это развитие новых форм и технологий обучения. Сегодня мы этому, наверное, сильно внимания уделять не будем, но вопросы открытого образования – это вопросы, которые звучат. И вот я вижу здесь людей, которые к этому в институте имеют прямое отношение. Несколько слов о том, в дополнение того, что было уже сказано, несколько слов о том, как мы с вами взаимодействуем в текущий момент. Действительно, на базе Объединенного института работают 7 базовых кафедр университета Дубна. Я их себе позволил здесь перечислить, потому что очень часто коллеги все кафедры не знают. В первую очередь, это кафедра, просто первые по списку в данном случае, они даже не по алфавиту. Это кафедра ядерной физики, базирующаяся в лаборатории ядерных реакций, заведующий Оганесян Юрий Цалакович. Это кафедра биофизики Евгений Александрович Красавин, лаборатория радиационной биологии. Кафедра фундаментальных проблем физики микромира, теоретическая физика, руководит Фурсаев Дмитрий Владимирович. Нанотехнологии, новые материалы, кафедра такая, скорее межлабораторная, чем прикрепленная к одной. Здесь Иляровские сотрудники, и нейтронка. Немчонок Игорь Борисович руководит. Кафедра физико-технических систем – это та кафедра, которая перешла из МИРАА в структуру университета. Руководит ею Александр Иванович Малахов. Кафедра распределенных информационно-вычислительных систем – Владимир Васильевич Кореньков. И кафедра персональной электроники – руководит ею Юрий Серафимович Сахаров совместно с Николаем Владимировичем Горбуновым. Васильевичем, да, прошу прощения. Пару цифр дополнительно. У нас на эти кафедры приблизительно каждый год около 200 человек набора. То есть вот мы в университет на базовые кафедры УЯИ набираем вот такое количество ребят. Здесь надо понимать, что есть еще дополнительно один очень большой блок, связанный с IT-специалистами. Я про него фактически здесь не упоминаю. Это еще 250-270 человек. И из этих 270, конечно, значительная доля ориентирована и в процессе учебы, и в процессе дальнейшего трудоустройства на Объединенный институт. То есть эти 200 человек – это условно инженеры физики, инженерно-технические направления. Про 120 сотрудников вы слышали, и вот не акцентировал внимание на этом Дмитрий Владимирович, 274 выпускника нашего университета в настоящий момент являются сотрудниками Объединенного института. Из них 235, по-моему, это те, кто уже выпускники полноценные, то есть закончили полностью обучение. Еще порядка 40 человек, ребята, которые, продолжая в магистратуре учиться, работают в институте. То есть, ну, наши коллеги, среди наших коллег в институте довольно большая доля сейчас ребятишек, молодых специалистов из университета Дубна. Кого мы готовим и как мы готовим? Я быстренько пробегусь, не буду очень подробно останавливаться по специализациям на этих кафедрах. Это математическое моделирование на кафедре Коренькова реализуется, на кафедре ядерной теоретической физики, на кафедре радиационной биологии реализуется направление физика в разных вариантах. Это физика атомного ядра элементарных частиц, фундаментальная физика, теоретическая математическая физика, радиационная биофизика и астробиология, электроника физических установок, физика ядерных реакций низких энергий, химия, физика, механика материалов, физика наноструктуры, наноматериалов, разработка программно-информационных систем, конструирование технологий электронных средств. То есть вот по спектру специализации профилей вы видите, что на этих направлениях или на этих кафедрах обучаются ребята с очень широким, ну или в очень широком спектре подготовки. И инженеры, и теоретики, и в том числе вот упоминаемый мною, упомянутый ранее блок IT-специалистов, не порядка 250 человек еще и приобретают квалификации, связанные с информационными технологиями. Аспирантура. На данный момент у нас действующих, так скажем, естественно, научных направлений 4. Это химические науки, науки о Земле, биологические науки, информатика, вычислительная техника. Мы очень надеемся, что в ближайшее время физика и астрономия также появятся в университете Дубна. Это наш больной вопрос, которому мы уделяем очень серьезное внимание, но, к сожалению, по объективным причинам есть сложности, не зависящие от уровня преподавания физики, а зависящие от пожарников и тому подобных. Количество аспирантов, которых в университете готовят, их всего 60 человек, это всех направлений. Те, которые перечислены здесь, вот вы видите, порядка 40. Ну, 35 вот приблизительно, 36. А теперь, ну, вот только что я рассказал о том, что уже есть или как это организовано приблизительно. Дальше приблизительно года два назад мы задались вопросом, а все-таки какие кадры нужны в Объединенном институте? То есть на что нам, будучи образовательной организацией, работающей во многом вот на 7 базовых кафедрах в интересах Объединенного института, на чем нам нужно было бы концентрироваться? К сожалению, задача сбора информации о кадровых потребностях – это очень сложная задача, как оказалось. Получить от лаборатории, подразделения института четкую информацию, а что же вам, а кто же вам нужны, вот на этот вопрос, к сожалению, ответить всегда, и это понятно почему, ответить всегда тяжело. Во-первых, надо людей организовать, чтобы они подумали, кто же им нужен, отвлечь их от решения текущих задач. Но вот две лаборатории, на которые мы делали основной упор, нажимая изо всех сил, это ЛФВЭ и лаборатория ядерных реакций, в плане того, чтобы они поделились с нами все-таки, кто интересен, представили информацию, и здесь вот она агрегирована, так уже обобщена. Информация по лаборатории физики высоких энергий была представлена руководством приблизительно год назад, ну, чуть меньше, наверное, где-то к осени, этот файл, видимо, был уже готов. Здесь речь идет о реализации проекта НИКа и необходимости или потребности различных подразделений лабораторий в кадрах инженерно-технического плана. Я их грубо сбил вот в такие, под такие вот, может быть, не очень красиво звучащие названия, как инженеры-электронщики, инженеры по СВЧ и ВЧ-технике, ускорительщики, вакуумщики, программисты, физики, конструктора и так далее. То есть, ну, как бы обобщая те разрозненные заявки, которые поступили от разных подразделений. И вы видите, что, например, ну я условно написал, что это речь идет о реализации четырехлетнего такого плана. Вот лаборатория физики высоких энергий показывает потребность 159 человек. Это, я так думаю, что это цифра меньше, чем она реально есть, с учетом разных факторов. И есть данные от лаборатории ядерных реакций, которые мне передал ученый-секретарь недавно, по двум подразделениям. Это наши инженерные подразделения в лаборатории ядерных реакций, где попытались оценить текущие потребности. Вот кого бы могли принять непосредственно прямо сейчас. Я к этим цифрам добавил еще физиков, 5 человек, исходя просто из того, что у нас порядка 5-6 человек каждый год на кафедре ядерной физики защищаются и, в общем, практически в полном составе потом трудоустраиваются в подразделения. Вот та информация, которая есть по потребностям в кадрах сейчас. Я еще раз хочу подчеркнуть, что для нас, для планирования работы, наличие этой информации – это необходимые исходные данные для того, чтобы, в принципе, начать работу по подготовке кадров. В последней колоночке вы видите плюсики-минусики стоят. Плюсики – это напротив тех специальностей, которые, в принципе, в университете либо готовятся, либо для подготовки этих специалистов требуется незначительная перестройка учебных программ. А минусы – это те направления или те специальности, по которым нет подготовки в принципе. Это означает, что нет специалистов, это означает, что нет материально-технической базы. Но вот в частности СВЧ, ускорители и вакуум, вакуумная техника и криогенная, в принципе, вот я чего не дописал сюда, еще низкотемпературные вещи. Этих компетенций или этих знаний мы дать в настоящий момент, к сожалению, не можем. И здесь, в случае, если будет от Объединенного института поручение или решение о том, что мы должны и обязаны развивать эти направления, нам нужна будет максимальная помощь. Обобщая потребности, я попробовал проанализировать, а какие можно было бы открывать в университете новые направления для того, чтобы вот этих самых недостающих специалистов готовить. Здесь перечислено, наверное, несколько избыточное количество направлений. Это техническая физика, радиотехника, машиностроение. Это несколько направлений СПО. Они, собственно, призваны для того, чтобы закрыть те самые минусовые ниши, которые мы в университете сейчас не в состоянии готовить. И в последней колоночке потенциальные лаборатории, которые могли бы быть заинтересованы в специалистах того или иного той или иной специальности. Что, в принципе, для этого требуется? Это фактически вот та попытка определить, кто кому что, в чем должен помочь. Университет в данном случае мог бы взять на себя полностью все затраты трудовые или материальные на лицензирование, безусловно, на создание материально-технической базы в какой-то части, хотя нам здесь, безусловно, понадобится помощь. Это корректировка и выделение дополнительных бюджетных мест по приему на требуемые новые направления или же расширение уже имеющихся. Мы активно занимаемся профориентацией и привлечением абитуриентов, и здесь придется ею заниматься еще более активно. Предоставление помещений для размещения оборудования, то есть те лаборатории учебные, а может быть научные, которые необходимо создавать, можно делать и на базе университета. И, конечно же, без, как я уже говорил, без сотрудников Объединенного института реализовать многие задумки просто не получится, поэтому мы, как и раньше, планируем привлекать людей на условиях совместительства на работу в Объединенном институте. От Объединенного института очень бы хотелось иметь кандидатуру руководителя вот этой программы совместного развития инженерно-технического образования в университете. Делегировать нам, разрешать нам привлекать тех самых сотрудников, помогать в развитии материально-технической базы, в первую очередь с привлечением тех мощностей, которые есть в учебно-научном центре Объединенного института. Возможно, открытие новых базовых кафедр. Здесь тоже нужна будет помощь. Ну и вот то, о чем мы говорили, это экспертиза содержания учебных планов. То есть нам нужна помощь в определении, чему же мы должны учить этих самых наших ребят. Если эта программа реализуется, то, по всей видимости, появится в университете блок из примерно 10 новых инженерно-технических направлений. Это приблизительно 500-600 студентов. Это фактически отдельный факультет, и он мог бы в перспективе в университете появиться. Здесь картиночку я сильно комментировать не буду. Это приблизительно, это вот та самая инерционность учебного процесса, которая нам позволит, начав сейчас, успеть к программе реализации на научных экспериментов, ну, экспериментальной части на установках ОИЯ и начать поставлять, так скажем, кадры. Ну и, как упомянул Дмитрий Владимирович, вот на финальном этапе подготовки этой программы был довольно большой перечень предложений и вот коллег из университета, и коллег из Объединенного института. Он весь будет представлен, перечень этот, на сайте НТС, ну вот в разделе, соответствующий нашему сегодняшнему содержанию. Основное предложение, конечно, к научно-техническому совету, это поддержать разработку такой совместной программы и, ну, вот сейчас, наверное, обсудить какие-то ключевые коренные моменты этой самой будущей программы. Есть также предложения по проблемам тематических планов ОИЯ, но я на них сейчас не буду останавливаться. Все они, так же, как и вот эти предложения, будут размещены на сайте нашего сегодняшнего совета. Я закончу на этом. Ну, видимо, дальше переходим к обсуждению этой темы. Спасибо.
Так, вопросы к Андрею Сергеевичу, пожалуйста.
У меня вот какой вопрос. Мне кажется, мы это обсуждали во время заседаний совместных по поводу подготовки инженерных кадров. И то, что вы сейчас сказали, мне кажется, немножко отличается от того, к чему мы приходили во время вот общих заседаний. Мне кажется, что мы сошлись во мнении, что нужно организовать одну инженерную кафедру, поскольку требования к специалистам, они будут меняться. Скажем, нам нужно, условно говоря, 10-15 криогенщиков, а потом будет естественная ротация 1-2 человека. То же самое по вакуумной технике и так далее. Поэтому это должна быть инженерная кафедра широкого профиля, как направление, а спецкурсы на ней можно будет наполнять такие, какие нам нужно. То есть не нужно лицензировать там 7 или 8 направлений. Это и жизнь упростит, и мы получим мобильность. Это первое. А второе, по поводу этих предложений, я это вижу первый раз и воспринимаю это негативно. Общая инженерная подготовка.
Сергеевич.
Да, я, ну, как я сказал, перечень тех направлений для лицензирования, он был предлагаемый и примерный. Несколько избыточный, то есть, ну, условно говоря, если я считаю, что правильно лицензировать, например, техническую физику, а вы как специалисты скажете, нет, давайте мы будем получать одну лицензию по радиофизике и в рамках нее будем готовить всех остальных. То есть в этом смысле то, о чем вы говорите, я могу поддержать совершенно спокойно, нет.
Здесь вопрос вот какой. Практически для вас в первую очередь, для нас-то это не проблема. То есть вы готовите нам 15 вакуумщиков. Нам больше не нужно. После этого нам не нужно каждый год получать еще по 5, по 7 специалистов. Вы-то что будете делать?
Я согласен, да. Но программа, чтобы 15 человек научить вам, то их ведь тоже нужно как-то учить. С помощью какого-то оборудования его как-то нужно разрабатывать. С помощью разработки учебного плана, программ, дисциплин и так далее. Это все равно проектирование и создание отдельной образовательной программы. Будут ли востребованы вакуумщики еще где-то? Мне сейчас тяжело сказать, я не знаю. Ну, так вот, не готов ответить по потребностям других предприятий. Мы все-таки сегодня обсуждаем именно Объединенный институт. Ну, на мой взгляд, это ничему не противоречит. Подготовка конкретно 15 человек, а потом переориентация этой программы или закрытие этой программы, она не противоречит ничему.
Спасибо. Я думаю, давайте мы ограничимся сейчас вопросами. У нас дискуссия будет.
А можно я уточню?
Что? А вот вопрос, пожалуйста.
Вот фраза о том, что вы негативно относитесь. К чему негативно?
Ну вот я почитал вот это вот все, и странно. То есть ПТП, в моем понимании, как-то это немножко не то, что здесь предлагается делать. То есть как это связано с ПТП, я не могу связать это.
Нет, ну, проблема тематический план действительно включает в себя проекты, которые мы сейчас не обсуждаем, это вещи, которые уже практически реализуются на данный момент совместно с университетом. И университету хотелось бы видеть себя в проблемном тематическом плане Объединенного института, что, в общем, вполне понятно и законно, на мой взгляд. Если мы являемся соучастниками этого процесса, почему мы не присутствуем в этом? Это конкретно к подготовке кадров сейчас, конечно, отношения не имеет. Но здесь предложения перечисленные, касающиеся детального анализа кадровых потребностей института или совместная разработка стратегии развития инженерно-технического блока. Чем она, в чем ее несоответствие нашим сегодняшним целям? Негатив в чем? Вот здесь вот конкретно.
Андрей Сергеевич, я думаю, мы продолжим обсуждение. А есть ли вопросы по докладу? Я не вижу. Тогда спасибо, Андрей Сергеевич. И теперь я хочу посоветоваться. Мы поработали 1 час 15 минут. Значит, у нас еще один докладчик, Станислав Здиславович. И после этого обсуждения я просил лаборатории подготовиться к этим обсуждениям. Как мы поступим? Мы сделаем сейчас перерыв или мы работаем без перерыва, но тогда уже до конца? Потому что перерыв перед дискуссией будет немножко нехорошо. Ваше мнение? Без перерыва, да? Никто не против. Хорошо, тогда Станислав Здиславович, пожалуйста.
Добрый вечер, члены НТС. Значит, я расскажу о развитии нашего инженерного практикума. Эту презентацию мы готовили вместе с моим заместителем Алексеем Сергеевичем Жемчуговым и исполняющим обязанности руководителя научно-инженерной группы УНЦ Михаилом Александровичем Ноздряным. Михаил Александрович здесь присутствует, так что если будут конкретные вопросы, можно будет ему задать. Алексей Сергеевич, к сожалению, в командировке. Итак, откуда взялась вообще идея? Значит, как вы, наверное, помните, в 2014 году КПП поручил УНЦ создать специализированный центр по подготовке инженеров-физиков. Ну и достаточно быстро он был создан на базе 118 корпуса и для того, чтобы реализовать вот эту вот программу подготовки инженеров-физиков и практической их подготовки не на действующих базовых установках института, а придумав какую-то замену, какие-то стенды создав, где можно было бы получить практические навыки по работе с радиоактивными материалами, с различными частями ускорительной техники, всего того, чего в университетском курсе отсутствует. Даже в крупных технических университетах московских такого рода практика практически отсутствует. Ну и очень часто мы сталкиваемся с той проблемой, что просто невозможно организовать практику на работающей установке, которая должна работать на науку. В результате этой работы за прошедшие 3 года, значит, был создан целый набор лабораторных работ, базовых лабораторных работ, более продвинутых лабораторных работ, которые здесь вот перечислены. Частично они уже функционируют, используются для для практики студентов, которые прибывают в Объединенный институт на летние, международные летние студенческие практики. Вот сегодня у нас закончилась практика студентов из Южноафриканской республики, и один студент как раз практиковался вот по основам электроники, и вот сегодня он выступал, сделал определенное... Ну, его выступление, может, Михаил Александрович как-то прокомментирует потом. Значит, еще, конечно, мы хотим реализовать некий комплекс лабораторных работ на ускорителе, который находится в 118-м корпусе. Но тут основные проблемы с реализацией этого направления связаны с вводом этой установки в эксплуатацию, что требует, в свою очередь, ремонт здания. Об этом я говорить подробно сегодня не буду. Для этого нужно... Работа в этом направлении идет, но для этого нужно, наверное, собраться отдельно, потому что это очень комплексная задача и требует длительного обсуждения. Итак, что такое базовые лабораторные работы? Значит, администрация института пошла нам навстречу, выделила средства для ремонта помещения, одного большого помещения в 118 корпусе, вот его фотография, где были развернуты эти базовые лабораторные работы, в том числе и стенды, вот на переднем плане их видно, это стенды, которые предоставил Сергей Александрович Куликов, которые используются во время проведения школ в лаборатории нейтронной физики. Пока эти стенды не очень активно используются в наших, вот в том, что мы предлагаем студентам, но в будущем мы собираемся это все тоже ввести в активную практику. Значит, вот здесь перечислены этапы базовых лабораторных работ по радиоэлектронике, я их не буду тут зачитывать. Вот в правом верхнем углу видно показатели, которые говорят о том, сколько мы можем переварить и какой длительности эта практика. Надо сказать, что вот эти вот базовые лабораторные работы уже активно используются университетом. В частности, студенты из Республики Казахстан, которые прибывают в Дубну для обучения в рамках двойного диплома, они проходят эту практику, выполняют эти лабораторные работы. Собственно, вот их, собственно, и видно на этих фотографиях. Это еще отчасти связано с тем, что, вообще говоря, учебный процесс, как вы слышали вот из выступления Дмитрия Владимировича, это очень регламентированная процедура. Она определяется учебным планом, который согласуется задолго до того, как, собственно говоря, приезжают студенты этот учебный план выполнять. Поэтому, почему казахские студенты в первую очередь проходили эту практику, потому что их учебный план не очень жесткий. Вот эта двойная система, она достаточно свободная. А для того, чтобы включить эти лабораторные работы в учебный план студентов, регулярных студентов кафедры ядерной физики, например, нужно проделать большую предварительную работу. И вот для этого наше согласование с университетом и нужно, собственно говоря, для того, чтобы согласовать то, что мы можем предложить университету, а университет включил эти курсы, эти практические работы в свои учебные планы. Без этого согласования никакой студент к нам прийти не сможет. Значит, тоже к базовым лабораторным работам относятся основы вакуумной техники с использованием гранта полномочного представителя Чешской Республики было приобретено специализированное оборудование. Лаборатория ядерных реакций нам помогла в приобретении вот этого вакуумного объема. Ну и здесь вот основные этапы этой лабораторной работы здесь перечислены. Ну и вот параметры занятости тоже указаны. Также мы готовы разработать лабораторные работы по основам ядерной физики. Надо сказать, что лабораторный практикум по ядерной физике реализуется в лаборатории ядерных реакций уже достаточно давно, но мы предлагаем расширение этого практикума с использованием лабораторных работ, которые были поставлены Институту Белоруссии в счет уплаты своего взноса 2 года назад. Значит, в марте 2017 года нами было получено разрешение на работу с радиоактивными материалами и был уже приобретен набор закрытых радиоактивных источников. То есть мы готовы эти лабораторные работы в полном объеме реализовывать. Значит, в настоящий момент идет подготовка методических материалов, и мы протестируем эти лабораторные работы в сентябре, я надеюсь, на международной практике для студентов из Арабской Республики Египет, потому что оттуда очень большой запрос как раз на вот такого сорта практическую подготовку. Значит, ну вот этот скан этого разрешения санитарно-эпидемиологического заключения, ну и вот эти белорусские лабораторные работы, которые, к сожалению, оказались, как мне мои коллеги доложили, оказались совершенно не, скажем так, нефункциональными. И в настоящий момент они просто переделываются. То есть программное обеспечение, которое тут было приложено, оказалось неработающим. Но, тем не менее, мы надеемся до сентября все это довести до ума и предоставить нашим практикантам из стран-участниц. Теперь о продвинутых лабораторных работах. Значит, ну вот часть из них планируется делать вот на этом стенде линейного ускорителя. В частности, вот лабораторные работы, связанные с дозиметрией, защитой от радиации. Тут они перечислены, я не буду их считать, но надо сказать, что вот эти такого типа лабораторные работы очень востребованы в странах-участницах. Идет завершение, завершающая стадия, значит, создание лабораторных работ по созданию автоматизированной системы управления вакуумной системой ускорителя, то есть к тому вакуумному посту, который я раньше показывал, тем лабораторным работам, добавятся еще лабораторные работы по автоматизации. СВЧ. У нас есть небольшой стенд соответствующей аппаратуры, который достался нам, собственно, в наследство от филиала МИРА, потому что в нем преподавал Валерий Васильевич Кобец, который и вел вот эту лабораторную работу по сверхвысокой частоте, и теперь это оказалось вот в инженерном центре, и этот список показывает, что, собственно, можно делать на этой работе. К сожалению, вот такую технику вот эту, очень сложно сейчас приобретать. Мы даже нашли с большим трудом одного поставщика, который нам обещал поставить эти линии, но в конце концов выяснилось, что он не смог это сделать. И вот пока у нас только одна такая лабораторная работа. И, ну, собственно, стоит задача ее как-то расширить. Значит, ну вот здесь указаны параметры этого ускорителя, который уже собран до энергии 200 МЭФ. И группа Валерия Васильевича Кобеца постоянно работает над пусконаладочными работами. Значит, эта установка не введена в эксплуатацию, она никому, никакой лаборатории не принадлежит. Идут переговоры с лабораторией ядерных проблем, потому что она проявляет определенную заинтересованность в этой установке. Мы надеемся, что когда она станет полноценной базовой установкой института под крышей ЛЯПа, мы сможем на ней реализовать продвинутые лабораторные работы для студентов. Значит, что было сделано на ней? Вот на первом, как бы после первой ускорительной секции на энергии порядка 20 МЭФ был сделан отвод пучка. Вот это все делалось инженерами, молодыми инженерами, сотрудниками научно-инженерной группы, которая вот так и называется, учебный пучок. Это уже все собрано, вот фотография этого пучка. И на нем уже можно, в принципе, проводить какие-то практические лабораторные работы, но мы этого не можем делать до тех пор, пока установка не введена в строй. А для этого нужно, конечно, провести комплексный ремонт и реконструкцию здания, которое вот очень долго не обслуживалось, и все системы жизнеобеспечения там вышли из строя. Ну вот здесь планы к 2000 году, связанные как раз с развитием лабораторных работ на этом самом учебном участке ускорителя. Тут даже такие продвинутые лабораторные работы мы собираемся реализовать. Но опять же, все это зависит от того, насколько, как быстро мы сможем, как быстро эта установка будет введена в строй. Ну, здесь как бы на этом слайде написано, как мы, собственно, этот практикум собираемся организовывать. То есть это может быть организовано не растянуто на целый семестр, а в виде таких интенсивных модулей, длящихся несколько недель, но которые закрывают все направления, все особенности работы на ускорителе. Вот то, что уже сейчас работает на международной студенческой практике в 2017 году, в этом году, значит, это вот эти вот перечисленные лабораторные работы. Значит, ну и, естественно, мы все это делаем на двух языках, на русском и английском, потому что студенты приезжают, не знающие русский язык, и это тоже некая проблема, потому что нужно всю документацию, весь методический материал переводить на английский. Но это все делается. Значит, мы собираемся размещать эти методички, не печатать их, а размещать их в интернете с помощью той или иной системы. Ну, скорее всего, нужно использовать современную систему электронного обучения, например, систему Moodle. То, что уже сделано частично, это вот в такой системе Indigo, на которую у нас есть лицензия, тоже, это же интернет-бейст такая система. Правда, сервер, на который она размещена несколько дней назад, совсем перестал работать, и мы уже его заказали новый. Надеюсь, что скоро поставим, все заработает хорошо. Ну вот здесь наши планы на 2017 год. И как еще раз, значит, повторюсь, что основная задача это все-таки подготовка проектной документации. Я сейчас не хочу вдаваться подробно в этом направлении, потому что всем этим занимается мой заместитель Алексей Сергеевич Жемчугов, который сейчас отсутствует. И я надеюсь, что после соответствующей подготовки мы выступим на НТС с большим рассказом о нашей работе и о том, что происходит в этом направлении. И, конечно же, мы не смогли бы добиться никаких результатов, если бы нам не помогали сотрудники различных лабораторий института. Вот они тут все перечислены, начиная со службы главного инженера, лаборатории физики высоких энергий, нейтронной физики, лаборатории ядерных реакций, ядерных проблем. Спасибо за внимание.
Спасибо, Станислав Станиславович. Вопросы? Пожалуйста.
У меня не вопрос, у меня небольшое замечание. Станислав Станиславович сказал про здание 118, что оно долгое время не обслуживалось.
Нет.
Значит, ситуация не такая. Если бы оно не обслуживалось вообще, там были бы руины. А здание регулярно постоянно обслуживалось и обслуживается специалистами технических отделов нейтронки. А вопрос по поводу вот пункта последнего планов на 2017 год. Подготовка проектной документации, начало ремонта здания 118. Каким образом и из каких средств планируется это делать? Это ведь очень большие деньги.
Ну, опять же, я повторюсь, я не хотел это подробно, но раз вопрос прозвучал, я отвечу. Значит, специально для этих целей бюджет УНЦ была внесена определенная сумма на 14-ю статью, значит, которая, к сожалению, была уменьшена за счет лимитов. Но, тем не менее, даже с учетом лимитов, этих средств, которые зарезервированы, достаточно для разработки в этом году полноценного комплексного комплекта проектной документации. И эта работа с кометой уже ведется, и мы надеемся, что в этом году она будет доведена и до конца, и оплачена. То есть, потому что там нужно все в комплексе. Там мы предприняли сначала, сначала решили вот как бы реализовать такой... Пытаться это здание ремонтировать по частям. То есть сначала как бы кусок коридора вот рядом с этой нашей аудиторией большой. Но потом мы быстро поняли, что это замораживание ситуации, что там как бы вот нужно восстановить систему вентиляции и отопления. То, что там разрушилось. Вот нужно их сделать современными. И после этого уже здание заживет. Даже без как бы ремонта. Вот эти вот две вещи нужно делать с необходимостью для того, чтобы ввести установку. И вот на это как раз... На создание проектной документации деньги у нас есть, просто в бюджете УНЦ. Что будет в следующем году, ну, поживем и увидим.
Спасибо.
Можно вопрос?
Хочу продолжить тему, которую Валерий Николаевич поднял. Я действительно поддерживаю, что здание это лаборатория нейтронной физики сохранялось все эти годы, но вся эта работа, она, как говорится, подвешена из-за того, что и ускоритель не оформлен, и его статус толком не определен. Но есть еще более серьезная проблема. Вся эта работа, так сказать, висит на плечах и голове Валерия Васильевича Кобица, про которого Станислав Владиславович очень хорошо и правильно здесь высказался. Это уникальный специалист, но он еще вовлечен, как говорится, в дела по проекту НИКа. На нем два линейных ускорителя, потому что, ну, он специалист такого класса, что он везде востребован. И когда начнутся регулярные учебные занятия на этом ускорителе, я вообще не понимаю, как они будут проходить. Без него никто там ничего включить не может пока что. У него есть три помощника, насколько я знаю, но они еще этим не овладели этими, этой техникой, и овладеют ли, я не знаю. Вот есть такая проблема. Наверное, Станислав Владиславович не хуже меня это знает. Хотелось бы, чтобы
руководство
института это представляло и лабораторию.
Так это вопрос или комментарий? Комментарий. Хорошо, спасибо.
Так, еще вопросы? Сахаров, пожалуйста. Один вопрос простой. Значит, у нас есть три направления электронных в университете, ну, близких, да? Можно ли их проводить через вашу лабораторию? Вот первичная, ну, это бывшая Мирашная, я прекрасно понимаю, в рамках курса введения специальности. Потому что понимаю, там уровень, и
несомненно.
Это как раз только для введения
для этого специальности. Нужно, чтобы в учебные планы вашей кафедры был вставлен этот курс.
Ну, там ставит вопрос оплаты, всего, я понимаю прекрасно, о чем.
Нет, ну, оплата кого? Значит, все сотрудники института, которые работают реализуя те или иные образовательные программы базовых кафедр, они поддерживаются бюджетом УНЦ.
Да нет, в рамках нашего программы, то есть курса введения специальности, есть лабораторная работа.
Приводите студентов к нам, мы их будем пропускать. Нет, без проблем. И денег с вас не попросим за это.
Может быть, к этому же вопросу. Жень, ты хочешь?
Станислав Владиславович, вот при разработке практикумов по радиационной дозиметрии привлекаются ли специалисты нашей лаборатории, нашей кафедры, вот профессор Тимошенко, доценты Мокров, Олейников, которые имеют, ну, в общем, гигантский опыт в этом плане, и они ведут эти дела. Мне бы хотелось, чтобы они более активно как-то участвовали, ну и с вашей помощью входили. Вот.
Евгений Александрович, спасибо за хороший вопрос. Я точно слышал от Сергея Сергеевича, что это в планах есть, вот про взаимодействие с вашей лабораторией, с Тимошенко и с другими коллегами. Я не знаю, произошло это уже или нет. Вот это я не могу вам сейчас ответить. Но мы совершенно точно обязательно проконтактируем с вашими специалистами и согласуем эти. Что-то мне Алексей Сергеевич точно говорил, что без вашей консультации, вашей помощи мы просто не справимся.
Вопросы еще? Я не вижу. Станислав Владиславович, спасибо вам. Да, мы переходим к обсуждению, но я хочу несколько слов сказать, чтобы как-то нацелить эти обсуждения. Вот обсуждались вопросы и с Виктором Анатольевичем, и работу эту начал и Юрий Цалакович. И речь шла о том, что вот было такое подразделение в Дубне, МИРА. И, в общем, на протяжении многих лет инженерные кадры, которые поглощались институтом, это подразделение, этот институт готовил. Его сейчас нет. Потребность в институте, в инженерах, есть. Причем постоянная. Это если говорить о научных сотрудниках, будущих, то их надо искать широко, ну, скажем так, по всей стране, может быть, даже и шире. А вот все-таки значительная часть кадров инженерных, технических, хорошо бы, если бы она готовилась на местной базе. И вот это тот вопрос, который перед университетом был поставлен, и который обсуждался вот на совещании в ЛЯРе, на совещании в ЛФВ. Был сформулирован какой-то список потребностей лабораторий. Но вот он меня насторожил, и я вот вижу не только меня, потому что там потребности вот на данный конкретный момент, и они явно будут меняться. Вот лаборатория на стадии создания базовой установки – это одно. Лаборатория перешла на этап эксплуатации этой базовой установки, использование ее для экспериментов – это уже другое. Значит, наверное, вот потребности в специалистах таких или таких будут меняться. Но нельзя же готовить в то же время уж очень узких специалистов, которые перебрасывать с одного места на другое нельзя. Ну вот, я хотел бы послушать лаборатории. Как-то это обсуждение затронуло практически всех. У нас вот только лаборатория ядерных проблем выпала, не заинтересовалась никак. Но вот лаборатория ядерных реакций, ЛФВЭ, ЛИТ, ЛНФ, они в этом участвовали. Ну вот, кто готов начать это обсуждение? Пожалуйста, Александр Иванович.
Я вот что хотел сказать. Отчасти то, что Ростислав Владимирович здесь затронул немножко. Значит, во-первых, я хотел отметить следующий приятный факт, что вот последнее время мы имеем очень, значит, хороших, молодых ребят, которые имеют, в общем, неплохую подготовку на уровне школы и, в общем-то, имеют желание учиться. И у них горят глаза, и они, так сказать, очень хорошо все хватают. И последний вот у нас защита выпускных работ. Вот позавчера была у энергетиков, вчера была вот по, значит, нашей кафедре, значит, электроника физических установок. Вот. И надо отметить, что, в общем-то, ребята показали прекрасные знания, и особенно те, которые вот проходили длительную практику в конкретных подразделениях. Ну, это вот, например, у Игоря Николаевича вот Мельников проходил прекрасный диплом. Вообще говоря, на уровне кандидатской, по крайней мере, на меня произвело впечатление. Это задел? Нет, действительно, это серьезная работа. И эти ребята, они прекрасно владеют предметом, вот, на вопросы очень хорошо отвечают на все. Они, кругозор хороший. Они работают в конкретных группах, занимаются конкретной работой. Вот, ну вот, опять же, вот Александр Дмитриевич, там вот девушка Ксюша, это вчера выступала. Ну, прекрасный диплом и, опять же, прекрасные знания обстановки в секторе, в группе и, значит, хорошие знания. И это вот я наблюдаю уже, я начинаю с МИРА, так было, там, где вот люди попадают, молодые, в хорошую группу, и у них хорошие руководители. Из них получаются специалисты, которые, как правило, остаются в этих группах. И вот, опять же, здесь вот то, что Ростислав Владимирович затронул, они могут как раз вот немножко и менять направленность, вот, в зависимости от времени. В этом году, допустим, у нас такая потребность, такие-то группы идут, и они специализируются вот именно по этому направлению. Ребята там разные, у них разные интересы, и я думаю, что в этом плане можно все это решить. Вот. Но что из этого следует? Какие трудности есть? В принципе, значит, нужны, конечно, люди в лабораториях, которые ответственны были как за эту работу, ну просто, причем не просто формально, а действительно болели бы за дело. И вот как раз вот распределяли бы этих ребят по тем группам, где действительно они нужны, во-первых, и где действительно есть руководители, которые вкладывают душу, и тогда получаются очень хорошие специалисты. И вот тому пример буквально вчера, позавчера вот мы слушали таких ребят. Вот. Я хотел вот на этом заострить внимание. То есть нужно, вот, мне кажется, вот, поскольку мы сейчас обсуждаем как раз вот работу университета совместно вот с институтом, вот как раз в институте, если вот на это обратить внимание, мне кажется, это будет вот решение многих вопросов. Спасибо.
Продолжу, правда, много сегодня выступаю, но последний раз. Нет, это я себе скорее говорю. Я вот продолжу то, что говорил Александр Иванович. Я с ним полностью согласен и хочу подчеркнуть, что подготовка специалистов всегда была, есть и будет штучным производством. И не нужно думать, что мы сразу там большие группы вакуумщиков выпустим, электронщиков, СВЧистов и так далее. Я вот прошел, как говорится, школу Новосибирского института ядерной физики и Новосибирского университета. Там такой же принцип подготовки, о котором говорил Александр Иванович. То есть широкий профиль, специалисты широкого профиля. Если ускорительщик, то он, как мы говорили в шутку в ИЯФе, знает все от кронштейна до Эйнштейна. То есть он умеет рассчитывать, вести аналитические и численные расчеты, и вместе с тем он владеет основами электроники, приборной базой и умеет, то, что мы говорим, крутить ручки на ускорителях. И такие специалисты нам нужны. Когда я посмотрел список, вот высвеченный здесь, запросы лаборатории, меня колонка ЛФВЭ просто поразила. Строчки ускорительщики, стоит прочерк, не нужны. Дальше. Инженеров 34. Что за инженеры, непонятно. Где там вакуумщики и с кем там они еще через слэш были указаны, там сколько-то человек. СВЧ и ВЧ специалисты, да, действительно, они нужны. Ну, может быть, не в таком количестве. И видно так, что по случайному принципу составлялась эта колонка, не сильно задумываясь. Я не знаю, вот Дмитрий Владимирович тут возмутился. Нет, ну, может быть, и не так, но выглядело это так. Вот, ага, хорошо, у вас это высвечено. Вот СВЧ 11 человек, ВЧ и СВЧ, инженеров 43, какие инженеры, непонятно. Вот
именно таких, как вы предлагаете.
Так это и надо было написать. И специализация у широкого профиля может быть на стадии выполнения дипломной работы, да, и так далее. И нет, ну это же не было сказано с высокой трибуны.
Можно я поясню, коллеги, я извиняюсь. И исходный файл – это был примерно 10-страничный документ, где очень подробно про каждого специалиста было написано. Но я не готов был сейчас вам высветить эти 10 страниц, где бы про каждого инженера было написано, что он должен знать. Моя задача была просто показать, что потребность в инженерах значительно превышает наши возможности текущие. Вот это я хотел отметить. А понимание каких специалистов – ну, мне кажется, что это важный вопрос вот следующего порядка.
Я согласен, что это следующее уровня, но вы ни слова не сказали о том, что готовятся специалисты широкого профиля. На чем я настаиваю, Александр Иванович сказал. И это главное. Да, но пока никакие. Ну и у меня тогда закончу вопросом. А разрешено ли университету по статусу готовить инженеров? Вот.
В современной образовательной системе не существует инженеров. Дипломы инженера сейчас не выдают нигде. Ну, есть инженер-геофизик, например. Вот остались буквально единицы специальностей, где выдаются дипломы с формулировкой «инженер». Сейчас у нас, к сожалению, ну, я не знаю, может, не к сожалению, бакалавры и магистры, ну, там еще выпускники аспирантуры есть. То есть в этом смысле, вот... старой советской системы инженеров или подготовки инженеров ее нет.
Андрей, можно, извините, я добавлю, уважаемые коллеги, поймите правильно, я в образовании очень давно, давным-давно, и федеральный эксперт там 30 лет. И поймите, сегодня образование российское сделано другим. Абсолютно. Никаких инженеров нет. Общих, я тоже не очень понимаю, что такое общее образование. Я заканчивал радиофак МАИ. Ну, серьезный, Котельников мне еще читал. Понимаете, это было общее в области радиотек, но я же не машиностроитель, понимаете? Когда вы говорите к машиностроительной кафедре, я не понимаю, что это такое. Объясню почему. Я понимаю прекрасно, что лабораториям не нужно по 40 там, электроников или по 40 ядерщиков, ну и так далее. Но мне кажется, главная наша задача, ну, может, не сегодняшнего дня, определить те направления, которые вам нужны, понимаете, и которым мы могли бы, вы поймите правильно, сегодня образование стандартизовано полностью. Есть 60, ну немножко больше там, направлений. Есть 100 специальностей, но там оборонка и культура. Там никаких физиков, радиотехников, электроников нет. Они только бакалавры и магистры. И вот нам бы определить с вами направление, мы бы провели лицензирование, а дальше, уважаемый Дмитрий Владимирович, ректорат бы уже понимал, как можно было бы готовить там по 10-15 человек, а может и меньше, по тем или иным направлениям. Сегодня есть еще одна возможность хорошая, извини, Андрей Сергеевич, это профили. Это в одном направлении мы можем делать, ну, по-старому, как была специализация, понимаете? Вот специализацию, да, по вашим запросам, вот это было бы здорово. Мне кажется, это главная наша задача. Понимаете, определиться, а мы попробовали бы это сделать, если это возможно. Спасибо.
И еще маленький комментарий. Если вам нужно 15 специалистов, это не означает, что вы возьмете 15 и выпустите 15. Вам нужно взять 100, и, может быть, из этих 100, 15 вы получите тех, которые вам нужны.
Можно сказать несколько слов? Да. Я бы хотела немножечко остановиться на целевой подготовке кадров по запросу ОИЯИ. И я бы хотела остановиться на примере двух лабораторий. Это лаборатория информационных технологий и лаборатория физики высоких энергий. Должна сказать, что сегодня определен запрос на целевую подготовку этих лабораторий, на подготовку специалистов в области IT. Это 53 человека бакалавра, из них 37 для ЛИТа и 16 для ЛФВЭ. И 19 магистров, из них 13 ЛИТ и 6 ЛФВЭ. Должна вам сказать, что мы уже ведем работу конкретную совместными усилиями сотрудников этих лабораторий и университета по проведению и организации спецкурсов, по занятиям на площадках, и эта работа уже ведется, начиная со второго курса. Ну, какие ведутся занятия со студентами? Например, моделирование динамики заряженных частиц в циклических ускорителях. Ведет эту работу Рогачевский, он и доцент университета, и сотрудник ЛФВЕ. Ну, например, моделирование процессов, который ведет Смирнов, сотрудник. Здесь же ведутся такие занятия, как поддержка теоретических исследований для проекта НИКа, ведет профессор Калиновский. То есть ведется некоторое штучное, вот я согласна, в этих группах 5, 7, 2 студента, и они же сразу проходят практику. Значит, мы предлагали, что мы готовы организовать несколько профилей по потребностям ОИЯИ. Ну, например, профиль по разработке компьютинга для ускорительного комплекса НИКа. Мы готовы совместно с ЛФВЭ организовать всю линию, начиная со второго по шестой курс, готовить штучно. Теперь я хочу сказать, если даже мы формируем команду из 10 человек, может быть, окажется после окончания университета в лаборатории 2-3 человека. Ведь жизнь, борьба – это конкурс. Но нужно понимать, что сегодня ОИЯИ – это высоконаучная площадка, в которую, попадая наши студенты, и не попадая туда на работу, находят с успехом в других местах работу. Университет вообще-то не готовит только по одной специальности и для одного предприятия. Университет – это заведение, которое готовит 5000 студентов для самых разных направлений, самых разных структур. И это, мне кажется, совершенно нормально. Но то научное достижение ОИЯИ позволяет выбирать лучших и наиболее сильных студентов. Точно так же мы формируем группы из тех ребят, которые хотят учиться, и совместно с представителями этих лабораторий. Мне бы казалось, что нам нужно совместно обсуждать именно, кто нужен, что он должен знать и уметь, и совместными усилиями, начиная с практики после второго курса, этих ребят готовить для ваших потребностей. Если сегодня нужны одни, а завтра другие, но университет же не ПТУ, Мы даем широкое базовое, широкое специальное и узкоспециализированное, которое можем менять по потребностям заказчика. Вот в этом наша идеология, и мне кажется, что мы совместно эту линию должны с вами развивать. Спасибо.
Спасибо. Юрий Растович, пожалуйста. У меня первое замечание по поводу того, что мы пытаемся в наш университет все специализации втиснуть. Инжиниринг, НР – это очень сложно. Не надо забывать, что у нас есть базовые кафедры и в МИФИ, и в физтехе, и мы должны максимально использовать эти резервы, где есть прекрасные специалисты по вакуумной технике, по высокочастотной технике, по детекторам. А мы пытаемся все это как-то в наш университет, ну, университет занимается в основном юриспруденцией, экономикой. Вот сейчас они проводят школу, прекрасную школу, которая называется «Кадры будущего». Ну, дай бог эти вещи. А мы должны все-таки использовать наши связи. Вот у нас Виктор Анатольевич, завкафедра 11-й МИФИ, там есть специалисты. Григорьев по детекторам профессор, лучший специалист. Что?
Не приедут они сюда.
Вот теперь насчет приедут или не приедут. Вот мы с Панибратцевым здесь организовали вдруг видеокурсы. Так вот, сначала по глупости думали, никто не приедет. Теперь, оказывается, собирается народ в том же МИФИ и слушает курс физику тяжелых ионов по телевизору. Вот стоят такие мониторы, и даже преподаватели собираются. И мы не едем туда, потому что это очень трудно ездить в Москву, такие пробки, и они к нам едут, но слушают курсы, сдают экзамены в конце года. Это первое замечание. Второе положительная вещь. Мы, в общем-то, нам повезло, что рядом с нами находится вот такой университет, фундаментальный государственный университет, который развивается и который дает нам кадры, а внутри ОИАИ такая структура, как УНЦ. Им тоже повезло, что мы рядом, колоссальная база, вот Покуляк показал, сейчас целый ускоритель отдан на растерзание студентов, так сказать. И вот такая коллаборация, она, конечно, очень эффективна и приведет к тому, что мы все-таки начнем выпускать хороших специалистов. Но я не о том. Есть направления, которые, в том числе в ядерной физике, я сейчас не об инженерных специальностях говорю, например, физика тяжелых ионов. Это активно развивающееся направление, не только вот в мире, известны новые ускорители строятся, новые фабрики, но и в ОИАИ, это НИКА, это фабрика тяжелых ионов в ЛЯРе. И вот глядя, на эти прозрачки, которые нам показывали, я вообще не увидел ни одного направления, связанного с физикой тяжелых ионов, кроме, вот как показал Деникин, ядерной реакции низких энергий. Я не очень понял, что это такое, но, наверное, это имеет смысл. Значит, вот это направление, ну, наверное, по нашей вине, что мы, так сказать, как-то не представили вовремя свои планы, оно, в общем-то, выпало из рассмотрения и подготовки специалистов. Я говорю только сейчас о физике тяжелых ионов, о ЛЯРе, об ЛФВЭ, которые нуждаются в этих специалистах. Я перед этим совещанием посмотрел в интернете программу магистров вот, физических специальностей. Но здесь 60-70% теоретических лекций. Например, статистическая модель, термодинамические свойства ядер, стандартная модель. Ну, я не буду все перечислять, там, теория атомных ядер и ядерные модели, да простите меня, председатель, он читает эти лекции, какой-то специальный теоретический физический практикум, это все для физиков, вот кафедра ядерной физики. Наверное, для теоретиков это полезно, наверное, это нужно, но экспериментаторам нужно немножко другое. Опять, наверное, я забегаю вперед, я хочу сказать, вот здесь был вопрос, а кто определяет программу? Наверное, это надо не ученому совету делать, университету, где довольно представительные люди и немножко оторваны от лабораторий, а надо, как при УНЦ был в свое время научно-педагогический совет, собирался раз в месяц,
подводил итоги, вот определял, какие лекции надо читать, какие специалисты должны их читать. Наверное, при университете надо также создать, независимо от ученого совета, вот такой специализированный совет, научно-педагогический я его называю, с привлечением специалистов из каждой лаборатории, который будет определять, нам нужны такие лекции. Например, нам нужны современные детекторы ядерных излучений. Они вот в таком виде не читаются. А детекторы должны быть для низких энергий, для промежуточных, для сверхвысоких радиоактивных энергий. Есть такие специалисты, штучные специалисты, профессора, например, МФИ, которые спокойно можно пригласить. Почему-то экономисты из Москвы ездят сюда. А вот физики, Игорь Николаевич говорит, не поедут почему-то. Ну, привлечь их надо чем-то. Вот. Теперь, очень важная вещь. Здесь есть кафедра Коренькова, занимаются они информатикой. Моделирование физических экспериментов по современным программам симуляции ЛИС, ЖИАНТ, ФРЕСКО, НРБ и другие вообще отсутствуют. Нам приходится брать выпускников, и в ЛИТе мы находим людей, которые вот пытаются их обучить этим вот этим программам симуляции физического эксперимента. Это очень важное направление. У нас его нету. Теперь обработка результатов эксперимента. Особенно в наших условиях, когда эксперименты, события, так же как и специалисты, штучные. Как мы говорим, один мизон в сезон. И надо определить его вероятность, надо определить его статистическую достоверность. Это тоже целое направление. Мы находим каких-то людей, вот Злоказов нам там такой человек был, из ЛИТа читал что-то. Но это нерегулярно. Такой курс обязательно должен быть. Статистическая, так сказать, вот ошибки, статистическая обработка экспериментальных данных. Современные ускорители тяжелых ионов. Ну, в программе есть просто ускорители. Но нужно читать курс, чтобы вот даже в МИФИС магистры не разделяют синхроизотрон от синхроциклотрона и от циклотрона. Ну, наверное, люди, кончающие магистратуру кафедры ядерной физики экспериментальной, должны получить более глубокое образование в этой области. И, наконец, еще один курс метода проведения ядерных физических экспериментов. Это корреляционные инклюзивные эксперименты, это 4P малых телесных углов. Никто им это не считает, они ничего не знают. И получается, что 2-3 года пришедший из университета специалист уже, он специалист, и неплохие ребята сейчас, кстати. Я согласен, что молодые ребята стали идти и очень талантливые. Раньше шли, извини меня, Лена, девицы одни, которые, по-моему, не проходили в институт кинематографии по ЕГЭ, они быстро документы сюда писали, поскольку не было конкурса на этих кафедрах вообще. И у нас года 3-4 назад появились такие гламурные девицы в коротких юбках, они, так сказать, облекали профессоров, как-то им ставили оценки. Сейчас ситуация резко поменялась, и идут хорошие ребята. В брюках? Нет, в шортах, это тоже плохо. Уже в шортах начали ходить. Вот, поэтому это раз, два. Например, мы регулярно раз в 2 года проводим международные конференции на базе университетов. Вот последний раз в Казани было. Перед этим мы провели сателлитную школу для студентов и преподавателей Казанского университета. Полный зал народу был. Мы, ведущие профессора УИАИ, читали им лекции по самым разным направлениям. Это медицинская физика, это твердое тело, это ускорители и так далее. Они получили сертификаты. Ребята, человек 100 сидело, слушали. Никого не было из Дубны, из УНЦ. Наверное, может быть, нам вместо вот этого, я все забываю, как она называется, кадры будущего конференцию, может быть, раз в год организовывать вот такую конференцию для молодых физиков, наших студентов, с привлечением трехдневными, с привлечением профессоров вот, ведущих лабораторий. И, наконец,
вот насчет поедут, не поедут, да, но это мы о профессорах говорим, надо их материально заинтересовать надо. Это тоже вопрос. В университете вот нам сказали, такая зарплата средняя, высокая, что, наверное, из МИФИ точно поедут сюда, у них гораздо ниже. Но речь о студентах. Они должны, они, во-первых, в хороших условиях находятся. Вот у нас в лаборатории все студенты на полставки. Это 14 тысяч рублей. Я вот здесь не называли в университете сумму, я назову, сколько студент получает. 14 тысяч рублей. Плюс они практически все участвуют в грантах. Вот мы получили грант научного фонда России большой. Значит, они в нем участвуют и имеют еще в среднем 15 тысяч. Значит, это 29. Плюс они имеют стипендию МИФИ 3 тысячи. Это 32 тысячи. Плюс они имеют какие-то талоны на питание. Это еще где-то 36-38. Господа доценты, кандидаты наук, кто вы, я и получаю 38 тысяч. Поэтому интерес самый. Сейчас уже у нас очередь из студентов МИФИ, которые хотят работать у нас вот, в ИАИ, в лаборатории. Ну вот, заканчивая свое сумбурное и длительное выступление, я хотел бы сказать, что действительно нам повезло, что есть университет, есть УНЦ, есть на наши базовые кафедры, которые близки к нам и по духу, и по науке. И мы должны это развивать. А развивать, еще раз, надо собираться чаще, не так торжественно во время МТСа, конкретно представители лаборатории, которые будут определять, что же нам надо. Не так вот 10 вакуумщиков, 4 сантехника, а конкретно штучный вариант специалиста физика. Спасибо.
Спасибо, Юрий Растович. Я только добавлю, что вопросов между ОИАИ и университетов, конечно, много. Все мы их сейчас не обсудим. У нас более узкий вопрос. Значит, да, действительно, Александр Иванович об этом говорил, кадры инженеров готовятся. Вроде бы обсуждение показывает, не сейчас только, а перед этим, что надо увеличить подготовку кадров здесь, в нашем университете, для лаборатории. Узкие специальности, нет, это второй вопрос. Это надо отдельно обсуждать. Значит, университет сейчас такого количества инженеров и техников не готовит. У них еще и колледж есть. Значит, им эту работу надо раскручивать, развивать. Отдача будет через несколько лет. Начинать они ее могут только при полной поддержке лабораторий. Да, действительно, мы в этом заинтересованы. Вот это я и хотел услышать. От лаборатории. Пожалуйста.
Значит, я хотел бы сказать несколько слов вот в развитии тех положений, которые Юрий Растович озвучил о взаимодействии нашего института с ведущими вузами, такими как МИФИ, ФИСТЕХ и так далее. Вот наша кафедра, она уже работает порядка 20 лет. Подготовили, сейчас точно затрудняюсь сказать, какое количество выпускников, но много. Это близко там к 200 приближается. Мы когда готовили вот концепцию работы этой кафедры, то в качестве алгоритма подготовки специалистов, а тогда были специалисты, это замечательно была система подготовки специалистов, мы взяли подготовку и тот алгоритм, который выработан был на кафедре номер один в МИФИ. Виктор Иванович Иванов был замечательный человек, умница, к сожалению, ушел рано. Он возглавлял эту кафедру, и эта кафедра готовила специалистов в области физики дозиметрии и защиты, но не только. Он организовал таким образом учебный процесс, что лучших студентов, пятерочников, он на этот факультет Т приглашал для подготовки в области биофизики, в области радиобиологии, генетики и так далее, и так далее. И вот эта форма подготовки, когда на базовую физико-математическую подготовку, блестящую, надо сказать, наслаивались дисциплины вот такого биологического профиля, дала великолепные плоды. Вот мы, собственно, и использовали такой тип подготовки студентов. И, в общем-то, можно сказать, что наши выпускники сейчас работают во всех странах мира, на всех континентах. И работают в двух направлениях. Первое направление, как ни странно, это прежде всего специалисты в области физики, дозиметрии и защиты, что тоже для нашего института весьма актуально. И второе направление – это наше традиционное направление, традиционная биология, генетика и так далее. И получается так, что 50-50 ребята с удовольствием и идут на физическую специальность, на дозиметрию и защиту, которая чрезвычайно востребована во всех институтах и лабораториях мира, и работает в области life science. Вот только вчера защищали 6 бакалавров дипломы, 3 магистров, и получалось половина на половину. Это и дозиметрия, и спектрометрия нейтронов различных энергий, моделирование. Кстати, с использованием пакетов JANT ребята владеют блестяще. И вот правильно Юрий Растович говорил о том, что некоторые студенты, ну, достойны того, что почти кандидатское, так сказать, можно присваивать. Это замечательно. Вот, я думаю, да, кстати, в течение многих-многих лет председателем ГАКа на наших вот, защите дипломных проектов приезжает старейший профессор МИФИ Крамер-Агеев Евгений Александрович. Приезжает и зимой, когда были жуткие морозы, и сейчас, и невзирая ни на что. И всегда от него очень интересно услышать такой непредвзятый, квалифицированный анализ вот тех работ, которые делаются у нас. И надо сказать, что мы не краснеем. И эти контакты вот с МИФИ, они так и продолжаются. И я думаю, что надо строить работу и в области подготовки инженерных кадров тоже с привлечением вот тех сил, возможностей, наработок многолетних по подготовке высококвалифицированных инженерных кадров и московских вузов. Это же катастрофа, понимаете, это же маразм величайший, что сейчас нет в дипломе инженера. Это невероятно. Как строить страну? Какая Болгария? Ее прекращать надо. Это же это диверсия. Так нельзя. Президент Владимир Владимирович абсолютно четко сейчас сориентировал, куда надо двигаться, готовить экономистов, наготовили уже достаточно, или инженерные кадры. Я думаю, что нам надо прислушиваться к мнению президента и поворачиваться лицом очень-очень плотно. Спасибо.
Я все-таки хочу нацелить поуже дискуссии. Юрий Константинович, я вас попрошу.
Спасибо. Мы много говорим, по-моему, об одном и том же. В принципе, я бы мог просто повторить все, что вы сказали, да? Это потому что это обсуждалось на наших общих совещаниях. Вы знаете, что прошло 2 совещания у нас. Но я скажу, может быть, несколько другое. Мы сейчас в лаборатории и в нашем институте готовим несколько базовых установок, ориентированных на самую высокую науку. В этом смысле эти установки, если они будут реализованы и начнут реально работать, они должны стать привлекательными в мире, иначе смысла большого нет эти установки делать. И, конечно, мы предполагаем, что на этих установках будет работать цвет тех людей, которые выпускаются различными вузами, в том числе московскими. У нас хороший опыт и с периферийными вузами, и, конечно, и университета нашего Дубны. Но здесь речь идет все-таки о том, что в таких, на работе в таких установках будут заинтересованы страны-участницы. И я надеюсь, что они будут присылать своих специалистов. Мы это видим. Просто, вот, допустим, на следующей неделе к нам приезжают 11 поляков, там, 3 мексиканца, 11 американцев и израильтян. Да? То есть скоро мы не будем знать, куда просто их девать. Вот. И в этом смысле мы готовы к тому, что здесь появится большой поток, как в ЦЕРНе, например, мы надеемся, как в ЦЕРНе, из людей, из которых мы сможем что-то выбрать, кого-то выбрать. Но вот остро стоит проблема в инженерных кадрах, потому что инженерные кадры лучше набирать на месте. И зачастую страны-участницы не очень хотят инженерные кадры к нам посылать. Они предпочитают послать научных работников, потому что получать физику более престижно, понятно. И вот эти кадры, мы бы, конечно, хотели, чтобы готовили ближайшие вузы. Вот был МИЭРА, нет МИЭРА. Ну вот есть университет. И мы на наших совещаниях обсуждали, что надо готовить высококвалифицированных, широко образованных инженеров. А профиль этим инженерам можно придать за счет проведения практики, чтения нескольких специальных курсов, выделения групп. Вот когда я учился в Казанском университете, у нас была такая практика. Значит, на кафедре выделялась группа из 3-4-5 человек, например, которые имели только пятерки за все годы обучения, да? Им читался специальный набор курсов. Мы сдавали, например, на 2 экзамена больше, на 3 зачета больше. Нас готовили специально вот по определенном направлении для конкретного человека, например. Вот он бы из этих людей приготовит там кандидатов наук, докторов наук и так далее. То есть можно это сделать и здесь, но надо, чтобы образование, которое получал человек на инженерной кафедре, был достаточно широким для того, чтобы он потом смог сориентироваться в любой области, куда бы он ни пришел. А практика в нашем институте поможет ему выбрать и сориентироваться в нужном направлении. И здесь я хотел бы, чтобы не 2-3 человека оставалось из сотни, а оставалось бы 5-6 или 7 человек из сотни. И это было бы очень хорошо. И вот в ЦЕРНе, например, там же все признают такую вещь, что из 100 человек, проходящих через ЦЕРН, порядка 80-90 идут в банки работать. Ничего страшного в этом нет. Образование им позволяет работать где угодно. Но те, кто остается, они быстро адаптируются. И у нас есть такая практика, когда приходит человек из физтеха, и через 3 месяца, не зная ничего в нашем программировании, становится лучшим программистом в этой группе. Поэтому я вот считаю, что мы на эту тему довольно много говорили, и, может быть, уже хватит говорить, надо просто делать дело. И, как видно, вот здесь уже было сказано, что такая работа началась в университете, в том числе вот с нашей лаборатории. Ну, начнем и будем делать что-то. Спасибо.
Юрий Константинович, а вот лаборатория, скажем, глобально оценить потребность в инженерах и техниках, без узких специализаций, на несколько лет вперед, допустим, до 7. Вот такую цифру она может дать?
Ну, до 2023 года у нас оценка есть.
Есть.
Мы 159 человек, это там инженерных кадров, нам нужно до 2023 года. Ясно, что, конечно, будет проток. То есть есть люди умирающие, там, увольняющиеся, все это понятно. Но вот 159 человек, это то, что мы видим сейчас, до 2023 года, та потребность. Да.
Сергей Николаевич, вы не хотели бы что-нибудь добавить к этому обсуждению?
Честно говоря, я бы хотел вернуть нас обсуждение к цели нашего сегодняшнего заседания. Понимаете, то, что вопрос подготовки кадров всех волнует, это замечательно. Но только цель нашего сегодняшнего, так сказать, собрания – было не обсудить, да, что было в прошлом и как это было хорошо, а наметить конкретно. Мы поддерживаем организацию нового факультета. Мы считаем, что в университете нужно создавать это профилирование и будем способствовать или нет. Ученые готовятся штучно. Это все правильно. Я уже высказывал, когда мы собирались в Ляре с коллегами, что я лично считаю, что наш университет с точки зрения науки должен все-таки ориентироваться на привлечение бакалавров из МИФИ, МГУ, МФТИ, а здесь развивать магистратуру, которая у нас лучше, чем в МГУ, в МИФИ и так далее. Вот кафедра ядерной физики по уровню преподавания, я точно так же знаю, что и кафедра радиобиологии, и кафедра информационных технологий по уровню наша выше. Но у нас нет того контингента студентов, который есть в Москве. Это же главное. Из кого делать? Нужен материал. Но это отдельный вопрос. Я еще раз не хочу это уводить. Это совершенно другое. Я хочу сказать, что да, мы собирались в Лярии. И не только речь идет об инженерных кадрах, а и о техниках. Где их брать? Мы и говорили, что давайте сделаем, да, не кампус из старого здания МИРАА, а нормальный учебный корпус, чтобы там готовить и техников, и инженеров. Конечно, это актуально. Сколько нужно для, так сказать, каждый год? Возьмите по-другому. Давайте не так считать. Вот я считаю ЛЯР 480 человек. В среднем человек работает 45 лет. Это значит, что ЛЯР должен пополняться каждый год минимум на 20 человек, если мы хотим нормально развиваться. Чтобы не было так, как во времена, да, так сказать, наших основателей. Прошла волна, вот мы отмечали 60-летний юбилей целый год в лаборатории, потом 70, теперь уже 80-летний начали отмечать. А дальше вот такие вот переходы, по 10 лет никого нет. Но это, я говорю еще раз, это отдельный другой вопрос. Подготовка ученых – это ученых. Сегодня мы говорим об инженерно-техническом персонале. И, конечно, я считаю, что НТС должен поддержать это. И там правильно было сказано. Основная задача сегодня – кто будет лидером этого направления в университете? Вот эта задача. У нас есть в институте, кого мы можем дать, чтобы был лидером? Куда делись преподаватели МИРАА? Они что, исчезли, что ли? Куда делись курсы, которые были написаны при Советском Союзе, в том же МИФИ по вакуумной технике и так далее? Это же все есть. Это надо просто этим заняться. Но это не факультативная работа. И не обсуждение, да, так, параметров ускорителя, а конкретно заниматься, что такое паспорт специалиста, коллеги прекрасно знают, как его пишут, как составляются учебные программы, они лучше нас знают. Надо поддержать это.
Если можно, я подготовил несколько слайдов, и я как раз вот после выступления Сергея Николаевича. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Я несколько слайдов подготовил, постараюсь не затягивать, там их буквально меньше десятка. Как раз вот к тому, о чем говорил Сергей Николаевич, ну, про нашу лабораторию. Значит, вот, пожалуйста, состав на там, конец прошлого, начало этого года, я не помню, когда эта табличка была сделана. Вот возрастной состав. 495 человек, полное количество сотрудников. 28, а я надел микрофон. Да? Ну хорошо, буду ближе к этому. 28 из них студентов. И вот они все сидят вот в этой первой палке, которая 18-30 лет. Провалов нет больших между возрастами. Есть, ну, естественное убывание к большим возрастам. Есть динамика по сотрудникам из стран-участниц не Российской Федерации. Вот, видимо, это большая палка, это полное количество сотрудников нероссийских, которые приходят, которые есть в лаборатории. Вот, а темненькие пониже, это те, которым меньше 35 лет, то есть молодежь. Из всех вузов, с которыми мы сотрудничаем, их много, в том числе университет Дубна, это вот количество бакалавров по годам, это количество магистров, это... И, ну вот, а полное количество, это вот 28 на сегодняшний год. Вот, и количество аспирантов по годам. И вот здесь цифры, в которых, если их посчитать, извините, они мелковаты, я понял, для этого обсуждения. Значит, если их все посчитать, то вот из этих 30 студентов, которые мы в год имеем, по всем категориям, значит, от бакалавров до аспирантов, мы примерно... 10 человек в год, вот здесь есть в этой табличке, те как беленькие циферки, это те, кто сейчас у нас есть, студенты, по разным подразделениям лабораторий. Вот, а вот эти вот золотые циферки, это те, кого мы за последние 3 года приняли на работу из этих людей. Ну и вот если посчитать, примерно каждый 10-й, ну может быть чуть больше, остается у нас в лаборатории. И мы от этого никуда не денемся. И поэтому говорить про штучный товар можно, но для того, чтобы этот штучный алмаз один получить, нужно некое количество руды, так сказать, переработать. Поэтому вот те количества, которые Андрей Сергеевич называл в своих, мне тоже они сначала показались немножко большими, там 500 студентов, 500 человек по всем этим направлениям, значит 10 направлений, это 50 человек на направление, если на 3 курса разбить, это все равно почти 20 человек группа, это очень много. Но с другой стороны, я сейчас думаю, может быть, это и правильно. И, наконец, если, как Сергей Николаевич призвал, вернуться к теме сегодняшнего обсуждения, я считаю, нужно поддержать создание такого нового факультета. Конечно, нужно обсуждать вот все детали, которые здесь были. Но то, что вот у нас такая ситуация, она довольно нормальная. Но вот инженерные кадры, это действительно для всех экспериментальных лабораторий, для нашей в том числе, это вопрос больной и серьезный. Поэтому лаборатория это предложение поддерживает, ну и будем сотрудничать и работать как для этого. Спасибо.
Спасибо. Татьяна Александровна.
Ну, как вы видели, что информационные технологии – это такой основной выпуск университета. И чтобы подтвердить все, что мы говорим про этот алмаз, за это время, за все этот момент, пока университет существует, у нас работает 30 человек выпускников университета. Из вот этого большого числа. Действительно, это работа как всегда. Что касается инженерных кадров. С научниками разберемся, с инженерами, программистами разберемся, сами готовим, сами делаем, нам нужны, никто для нас не подготовит, но такая у нас специфика, к сожалению, или, может быть, к счастью, потому что человек делает, приходит и начинает учиться сразу и сразу работать, это всем понятно. Что касается инженерно-технического персонала, действительно есть проблемы. Этих ребят, которые мы научим, они будут программистами, они будут везде ценится. Если научим, уйдут в банки без проблем, очень хорошо. Евгений Наум прекрасно это знает, потому что работают все время вместе. Что касается инженерно-технических, это что у нас? Сменные электрики-инженеры, которые круглосуточно сменные холодильщики, ну, как везде. Вот этого персонала, да, он у нас был мира, кого-то взяли сейчас уже, а инженеры или смены их, вот мы сейчас кончим, а кто туда пойдет? Эти IT, ребята, очень хорошие, но они не пойдут, они не на это настроены. И вот такой, может быть, это колледж, который техники, или, может быть, расширить как бы прием на кафедру Александра Ивановича, я абсолютно уверена, что базовая для вот каких-то специальностей там прекрасная есть. А потом уже готовить специалистов на конкретном месте. Вот нам сетевой инженер нужен, да, он будет в сетевой службе писать диплом. И вот как-то это сделаем. И можем, но направление это нужно, потому что здесь нельзя не согласиться. Да, действительно, мы будем единицы готовить, но без этого невозможно. Мы дальше станем. Нам некого будет ставить на инженерно-техническую поддержку любой установки, базовой установки, которая будет, и у Ляра, я думаю, такая проблема есть. У нас, я вижу, вот, да, мне не нужно 10, 20, 100, но они нужны. Искать их где-то, привозить из Москвы, они не приедут, потому что они там сложатся лучше. Их нужно готовить здесь.
А можно вам вопрос? Простите, на секунду, вопрос у меня. Скажите, вам нужны эксплуатационники? Если это эксплуатационники, ну вот то, что вы говорили, электрики и так далее, да, то это бакалавры. Это бакалавры. Понимаете? Конечно, и только бакалавры. Магистр – это более серьезно. Это разработчики все-таки какие-то. Понимаете? Проектировщики.
Подожди,
Поэтому надо давайте делить. Бакалавры вот на эксплуатацию – это одно. Там бакалавры на что другое, магистры – это уже другое. Спасибо.
Можно я одно слово скажу? Вот я, например, путаюсь, когда эти разговоры начинаются с уважаемыми коллегами университетов. Да вот для меня, например, хоть горшком назовите. Главное, чтобы он знал, что он должен делать, придя на рабочее место. Бакалавр он, магистр. Вот нам проще называть их инженерами. Если вас это не устраивает, пришлите нам инструкцию пошаговую, кого как называть. Но давайте останемся взрослыми людьми, будем говорить об инженерных кадрах.
Дмитрий Владимирович, тут надо, наверное, учитывать специфику. Значит, первое. Я вижу, что вот, по крайней мере, 4 лаборатории четко поддерживают, что да, нам нужно готовить инженеров здесь, в Дубне. И большая часть, и, наверное, как я понимаю, готовы помогать университету в этом. Второе. Насколько я знаю, хотя я совсем не специалист, образование сейчас очень сильно зарегулировано. И вот когда мы начинаем обсуждать, что нам нужны инженеры широкого профиля, а те, кто работает в университете, говорят, что вот там даже вот номер вот специализации должен быть, а они по-другому работать нельзя. Вот это тоже надо учитывать, но это, я думаю, уже вот в рабочем порядке все это надо будет обсуждать. Может быть, Андрей Сергеевич или Дмитрий Владимирович, как-то вот скажете нам что-то по поводу того, что вот мы, скажем, хотим инженеров широкого профиля, а вы говорите, что вот у вас есть свои ограничения.
Ну, знаете, коллеги, спасибо. Вообще, все, что здесь говорится, даже то, с чем я не согласен, но на самом деле нам интересно. Это спасибо большое за это обсуждение. Понимаете, вот мы там делаем сложные установки. Паяем, прогнозируем, создаем электроника и много-много всего. А то, что мы обсуждаем сейчас, это подготовка людей. Этого человека надо где-то найти. Вот он родился, в детский садик пошел, в школу поступил. Потом его нужно мотивировать, привлечь к нам в университет, готовить и так далее. Ну, елки-палки, это же, она что, более простая задача, чем создание какой-то установки? Да нет. Я за детский садик не отвечаю пока, да, но понимаю, что все эти процессы, они взаимосвязаны. И, ну, есть профессиональные тонкости, есть каждым делом человек должен заниматься профессионально. Я занимался тюрфизикой, но сейчас приходится влезать вот в такие вещи, которые связаны с подготовкой кадров. В нашей стране есть определенные правила игры. Ну, что делать? Ну, вот играем по ним. Я бы предложил бы просто, ну оставьте вы нам, мы разберемся действительно с планами, со стандартами, как это все раскрасить. Нам просто действительно нужна некая поддержка о том, что да, вот этот вектор движения, он правильный, это правильное направление, лаборатории поддерживают. Но мы потом сядем в тихом месте и в рабочем порядке, мы разберемся, как это делать. Как элиту готовить? Мы постоянно думаем, на самом деле, а как, что такое элита, а как сделать, чтобы в университете элита пошла? Как сделать так, чтобы в университет пошли мотивированные студенты? Ну, сложно, да, сложности у нас есть. Надо нам помогать, а можно, конечно, говорить о том, да вон у них, кроме экономистов и девочек в коротких юбках, никто не идет. Вранье. Извините меня. Ну, давайте, это наш вуз, он у нас здесь расположен, мы им сейчас можем гордиться. Он в топ-100 попал. Без вашей помощи, ну, не пойдет это дело. Ну, или пойдет, но оно пойдет куда-то в другое немножко направление. Там, понимаете, вот чтобы тоже как бы вы было понятно эта точка зрения. У нас действительно 5000 студентов, у нас огромное количество работодателей и партнеров. Там есть и военные заводы по Московской области разбросанные, есть компании-резиденты особой экономической зоны. И вот это все мы с этим совсем разбираемся, и в том числе вот с тем, что мы обсуждаем здесь. Но институт для нас абсолютно выделенная организация. И даже не потому, что мы здесь в Дубне расположены. Мы просто считаем, что для университета взаимодействие с институтом, работа под институтские задачи – это способ развития абсолютно уникального. Но в других вузов это нет. Поэтому я вообще считаю, что это хорошее вот обсуждение, оно такое честное. Ну, у каждого человека есть там своя точка зрения. Я бы хотел бы тоже вообще, пользуясь случаем, всех желающих пригласить в университет. У нас даже была такая идея при организации научно-технического совета провести его в университете. Но надо прийти, посмотреть. Мы немножко выросли, у нас много чего интересного появилось. У нас кампус там, у нас инжиниринговый центр, у нас новые корпуса. К нам приезжают, тянутся люди, ну, как бы из региона, ко мне обращаются там постоянно с предложениями, там, давайте сделаем филиал в одном городе, в другом и так далее. Ну, серьезно. Так что спасибо, коллеги, спасибо большое за интерес к нашему вузу.
Спасибо. Ну, давайте все-таки, я думаю, итоги подводить. Мы уже 2,5 часа работаем. То есть первое, как я понимаю, мы поддерживаем идею подготовки инженеров, причем расширенной подготовки, масштабы должны быть увеличены, с ориентацией на то, какое количество людей может поглотить институт. Дальше вы сами знаете технологию. Вы специалисты, институт готов вам помогать. Мы, вообще говоря, помогаем, у нас 120 человек там преподают. Значит, потребуются преподаватели по другим направлениям при подготовке инженеров. Конечно, они будут. Та база, которая, скажем, есть в УНЦ у нас, да, ее тоже готовы предоставлять. Правильно я понял, Станислав Зиславович? Все. Ну вот это, наверное, вот основной итог. Дальше уже просто кропотливая работа нужна и все. Всем спасибо за обсуждение. И я прошу прощения, кофе, наверное, остыло, но оно все-таки там ждет. Всем спасибо еще раз.